ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 8 глава 12 текст 6. Махинимурти очаровывает Господа Шиву. Что, другая песня у нас? Просьба, хорошо. Читайте санскрит, пожалуйста. Тава,
твоим,
Эва,
поистине,
чарана амбоджам,
лотосным стопам,
Шрея Кама,
те,
кто стремится к высшему благу,
высшей цели жизни,
нирашиша, свободны от материальных желаний. Висриджья,
отказываясь,
Убхаята,
и в этой и в следующей жизни,
Сангам,
от привязанности,
Муная,
великие мудрецы,
Самупасате,
поклоняются.
Перевод стиха. Чистые преданные или великие святые, стремящиеся достичь высшей цели жизни и полностью свободны от материального желания ублажать свои чувства, всегда занимаются трансцендентным служением твоим лотосным стопам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обитатели материального мира считают того, кто думает: «Я – тело, и все, что с этим телом связано, принадлежит мне». Атто гриха кшетра сутапта витар джанасья маха ям ахамаметти. Таков признак материального сознания. Тот, кто придерживается материалистических представлений о жизни, думает: это мой дом, моя земля, моя семья, моя страна и так далее. Но святые, которые идут по стопам Нарады Муни, Муная, посвящая себя трансцендентному любовному служению Господу, нисколько не стремясь потворствовать своим чувствам, Аням хилашита шуньям гьяна карма навритам. Все помыслы чистых преданных и в этой, и в следующей жизни связаны со служением Верховному Господу. И поскольку никакого другого желания у них, у этих преданных нет, они абсолютны, как и сам Господь. Они свободны от двойственности, порождаемой материальными желаниями. Поэтому их называют Шрея-Аскама. Иными словами, их не интересует дхарма, религиозные ритуалы, артха, материальное процветание, или кама, чувственное удовольствие. Единственное, к чему они стремятся, это мокша, освобождение. Но мокша здесь вовсе не значит, что преданные подобны философии Майявади хотят слиться со Всевышним. Читание Махапрабху учило, что истинной мокши достигает лишь тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп личности Бога. Он исчерпывающе объяснил это в своих наставлениях с Рамбамом Бхаттачарьей. Бхаттачарья захотел исправить в одном из стихов Шримад-Бхагаватам слово «муктапады». Но Господь Читания сказал ему, что нет необходимости исправлять, что бы то ни было, Шримад-Бхагаватам. Он объяснил, что слово «муктипады» относится к лотосным стопам Верховного Господа Вишну, которого называют мукундой, дарующим мукти. Чистый преданный не стремится ни к чему материальному. Его не интересуют религиозные ритуалы, экономическое процветание или чувственное удовольствие. Чистый преданный хочет только одного — служить лотосным стопам Господа. Еще раз стих. «Чистые преданные или великие святые, стремящиеся достичь высшей цели жизни и полностью свободные от материального желания ублажать свои чувства, всегда занимаются трансцендентным служением твоим лотосным стопам». Махини Мурти, очаровывай Господа Шиву, песня первая, песня восьмая, глава 12, текст шестой. Интересный стих в том смысле, что бытует представление о том, что если у человека нет никаких желаний, то он бездействует. Будет бездействовать. То есть это приравнивается к карме в плохом смысле. Из кармы действия она приносит какой-то результат, какое-то развитие. При помощи действия чего-то можно достичь. Поэтому люди все действуют. Но есть деятельность, которая запутывает человека, и он, наоборот, не достигает ничего позитивного. Это викарма называется. Хоть он много трудится, работает, то результат прямо противоположный, плохой. В результате деятельности. Карма и викарма. То есть карма как благочестивая деятельность. И при помощи благочестивой деятельности чего-то можно достичь ценного. Артхи, например. Артха — это что-то ценное. Экономическое процветание. Также нравственность в человеке развивается, тоже артха, тоже ценность, тоже благоприятно. Но викарма, викарма означает, что разрушается нравственность. Нравственность прежде всего не развивается, потому что викарма — это греховная деятельность, преступная деятельность. Сначала разрушается артха в сердце, в качестве благочестия, а потом и сама деятельность наносит вред человеку. И нет экономического процветания. Ну, то, что мы видим в обществе. При больших усилиях едва-едва они сводят концы с концами. При титанических усилиях развития науки и техники все же. Есть огромный контраст между богатыми и бедными, и все остается противоречие, что кому чего-то не хватает. Это викарма, результат викармы, что кому-то чего-то не хватает в жизни. Всем все достаточно хватает, природа выделила. У каждого есть своя доля. Но викарма — это жадность или зависть, или кама, похоть. И присутствие таких энергий возникает неравноправие постоянно. То есть разумные обязательно будут эксплуатировать слабых, менее разумных. А сильные, несомненно, будут поглотить всех слабых. Как? В мире животных, говорится, там есть борьба за выживание. И вот эта низшая энергия понимания жизни проникает в сознание человека через викарму, через греховную деятельность. Как только человек совершает грех, первое, что он делает, оправдывает свои поступки какой-то философии. Дарвин — это тоже одна из оправдательных философий, на самом деле. Это уже было следствие атеизма, уже следствие викармы. Эта философия появилась позже. Сначала была чистая философия Бхагаватам, И пока люди следовали этой философии, у них в голову не приходили никакие подобные мысли философские, глупые. Что человек подошел от обезьяны, и что выживает сильнейший. Что нужно всем выживать, бороться, и вот это есть эволюция, когда мы именно подавляем друг друга, побеждаем друг друга, расталкиваем локтями. Как птенцы живут в гнезде? Они же расталкивают друг друга, выживает сильнейший. Вот так же и мы должны учиться у животных это делать. Это следствие викармы, следствие уже греха. До того, как человек еще не совершил грех, он не думал таким образом. Он понимал, что он живет в одной семье Бога. То, что здесь описывается. И чем же он не занимался? У него не было личных желаний удовлетворять чувства. Это противоестественно для души. Да и нет необходимости никакой. Собственно говоря, чувства никогда не удовлетворяются, сколько бы мы ни пытались удовлетворить. Процесс абсолютно не работает. Кажется, что я могу удовлетворить свои чувства, запавшись большим количеством денег или недвижимостью, или пищи. Это иллюзия. Пищу я не могу насладить душу, могу только насытить желудок, дать какую-то силу телу. Но удовлетворить душу я не могу ни пищей, ни деньгами, ни недвижимостью, никакими материальными способами. Это просто иллюзия, которая возникает в уме. Я богатый. Вот и все. Чувство превосходства. Здесь нет счастья. Здесь есть иллюзия счастья. Он просто думает так, что он богат. Я помню, когда мы поехали в Польшу впервые, в 90-м или 89-м году мы поехали в Польшу. Как туристы, мы проникли туда. У нас была другая задача. У нас был шпионаж духовный. Мы должны были поехать в храм туда. Если бы узнали власти, что мы идем в храм, нас бы не пустили бы никак. Но мы были просто туристами, просто идем в Польшу. Но разрешалось обменивать не более 200 рублей денег в то время. Нельзя было больше перевозить. Вот есть 200 рублей, можете обменять на ту валюту, куда вы едете, ту страну, и не больше. Вот эта сумма выделялась в советские времена еще, можно сказать. И нам приятно, они все ядра сложились, чтобы мы могли обменять сумму, чтобы потом купить оттуда и что-то привезти для всей ядры из Польши. У нас было трое человек. А в Польше в то время была девальвация сильная уже. Была экономическая проблема, потом она пришла и в Россию также. Точно так же случилось в России потом. Но в Польше уже это случилось. Уже злоты выбрасывали в урну просто вот эти вот монеты все. Они обесценились. И были куча-куча вот таких бумажных денег, знаете, которые ничего не стоили. Объем был огромный. То есть они еще не выпустили какие-то новые деньги, видимо. Ну вот такая вот была ситуация. И нам выдали огромную сумму денег. Я помню, что мы себя чувствовали, знаете. Я понимал, что это эквивалент одинаково 200 рублей, не больше. Но мне казалось, что это 100 миллионеров, потому что там были десятки тысяч злотых. Меня охватило такое чувство в уме, что я стал богатым как будто. Мне нужно было убеждать себя, это не деньги вообще. И пока я их не потратил в Польше, так и не понял, что там ничего не было на самом деле. Мне казалось, что это большие хорошие деньги. Как внезапно я разбогател, сколько бумаги. Это ум. Просто ум. Не больше. Эта бумага иногда обеспечивается, иногда не обеспечивается. Она нестабильная, непостоянная. Но ум верит в это. Итак, викарма, греховная деятельность и следствие, какая-то философия, которая оправдывает. И человек уверенно начинает это делать, когда есть философия, не так ли? Вы знаете, когда в Первой мировой войне использовали хлор, оружие массового поражения, людей травили как насекомых просто. Весь мир содрогнулся тогда, это впервые было применено. Это были, битвы, вот строй есть врага, и вот они стреляют друг друга, и там какие-то есть правила, какая-то нравственность, какая-то тоже честь воинская существует. Но как это понять? Как это понять вообще? Людей просто травили, как тараканов. Но они даже не воевали, их просто планомерно, методично уничтожали. Все. И мир содрогнулся и стал обсуждать, как же так, погодите, а куда мы катимся? Это разве война? Это можно назвать войной, честным поединком? Как вообще? И честь есть какая-то воинская? Вы, генералы, что вы думаете на этот счет? А разве битва не должна быть честной? То есть люди нравственные, там какие-то религиозные стали возмущаться, но один генерал успокоил всех. А вы не понимаете, это наука, выживает сильнейший, это эволюция, это прогресс. Все, все приняли, потому что Дарвин только что возьмул эту теорию и убедился. Все, посмотрите, это научно доказано. Именно это и является прогрессом в обществе. Один дело вышел и убедил. Все. И с тех пор стали думать над оружием массового поражения. Было принято. Это прогресс. Слово придумали, прогресс. Закрыли этот факт вот этим термином, словом. Вот то, что в Кали-Югу происходит. За многими терминами кроется совсем не то, что мы думаем. На самом деле. Так, викарма — это греховная деятельность. Нельзя ее называть прогрессом. Нельзя скрывать это слово. То есть шастры открывают и говорят, что есть грех и что есть добродетель. Другой основы нет. Человек сразу все изменит на основе материальных желаний. Человек не может установить закон, видите? Потому что он неустойчив в своих желаниях. Все, что он делает, ему кажется хорошо и законно. Просто меня не понимают. Люди не понимают меня. Вот что делать. Но если вы поймете меня... И поэтому они сейчас выпускают такие книги или фильмы о ком? О преступниках, о головорезах. Но там их хорошо можно понять, понимаете? И люди начинают сочувствовать им. Там тоже есть какая-то мораль их преступная. Тоже есть какая-то честь, какие-то причины, почему человек так стал. Они тоже вызывают сострадание, оказывается, и уважение этим людям. А святых людей не показывают вообще на экране. Они все же притворщики, понимаете? А эти преступники, они честные. Сразу видно, что-то он преступник, он даже не скрывает. А этот святош, он прячется со всем этим вот названиями, атрибутами. В каком-то смысле это тоже правда, могут прятаться. Но мы говорим о том, что не показывают чистых людей. Они показывают негодяев, честных негодяев. Как Рупа говорит, что это за честность? Она относительно в этом мире. Воры собираются и говорят, теперь честно все поделим. Вот, тоже есть честность. И люди верят в это. Они верят, что вот честный вор, смотрите, вор в законе, это вообще, это ученый, это высший авторитет. Но чтобы вернуться к изначальному положению знания, нужно изучать Шримад-Бхагаватам. И во всех писаниях описывается, что нужно делать, чего не нужно делать. Нельзя эти вещи путать. Истинно исходит религия от Бога. Религия без Бога не является религией. На божественных принципах держится мир. И затем акарма, то, что описывается в этом стихе. Вот, бескорыстная деятельность. Есть акарма, негативное понимание, что отказ от деятельности. Скажем, я не пошел на работу, не хочу больше ходить на работу. Все, я отказываюсь. Называется акарма. Выгонят с работы, приравнится к греху. Ты должен ходить на работу. Или я отказываюсь от исполнения обязанностей своей семье. Все, надоело, мне семья, ухожу. Тоже. Акарма, то есть грех. Приравнится к викарме. Но настоящая акарма, здесь говорится, это деятельность, но не на основе материальных желаний. Тоже активная деятельность, но не на основании своих эгоистических желаний, я и мое концепция, а для удовлетворения Верховной Личности Бога. Чистая, бескорыстная деятельность называется. Скажите, есть какая-то еще причина для деятельности? Если нет никаких желаний, то деятельности никаких не будет. Так что ж такое чистая деятельность? Служение Богу. А кому еще можно служить бескорыстно? Попытайтесь понять момент. Разве можно кому-то еще служить бескорыстно? Кроме Бога. Попробуйте, у вас ничего не получится. Вас люди начнут сразу эксплуатировать. Как только вы объявите, я бескорыстно раздаю тут деньги и вещи, приходите, вас разорят, ничего не останется. И взамен даже спасибо не получите. Потому что вам еще скажут, да он какие-то мотивы имел, точно. Один человек, один брамачари, когда-то он стал распространять просад. Вот это его миссия была, он сам захотел это делать. Он жил в храме. И он настолько был энтузиастичным в то время, что ночью готовил просад, а днем его распространял один. Тогда еще не было фудфлаев. Вот он решил просто, вот у него книги не получались, а вот просад он хорошо готовил. Решил всех людей подряд в городе кормить просадом. Пусть попробует освященную пищу. И он в шафране готовил просад, как его ночью, потом предлагал хворост, он пек, выпекал в масле. Потом брал такую корзину большую, насыпал в этот хворост и шел прямо в город утром, когда все на работу едут. В трамвай. И говорит, пожалуйста, угощайтесь. Знаете, люди так пугались его, так боялись его. Не знали, куда из трамвая вообще бежать. Тот стал шутить, мол, дорого берешь. Говорит, бесплатно берите просто. Все стали смеяться. Вообще никто не поверил в это. Подумали, какой-то человек ужасно опасный. Что у него умеет? Непонятно вообще. С чего это радио? Он с утра пораньше раздает пищу, да еще и бесплатно. В каких-то одеждах странных. И первое, что он наткнулся, это было страшное непонимание, недоверие, сарказм и даже агрессия какая-то. Хотели бы еще вышвырнуть его из вагона с этим хворостом. Никто не поверил, что он как-то бескорыстно хочет что-то делать. И тем не менее, он каждый день приходил туда, и сначала там какая-то бабушка взяла, там какой-то мальчик взял, что-то такое, и постепенно люди уже стали привыкать к нему. Вот опять идет с этим хворостом, смотрите. Он его раздает и счастливый. И затем уже все ждали его этому водителю трамвая, говорили, стой, стой, он еще, подожди, ждем, ждем, тут хворост еще. Уже каждое утро. А с него спросили, а зачем ты это делаешь? Скажи, объясни. И вкусно вроде все это делаешь, там нет никакого подвоха, нет никакого яда, нет никаких проблем. Скажи, какие у тебя мотивы? Говорит, нет никаких, это освященная пища. Это моя миссия. О, так это святой человек, оказывается. Но это прошло немало времени, прежде чем стали догадываться, что человек бескорыстный. Итак, но затем они стали уже как должное принимать это. Идея заключается в служении Богу и людям в том, что служать человеку нужно вовлечь его в бескорыстную деятельность так же, иначе он вас начнет эксплуатировать. Прабхупада об этом говорит, что самая лучшая деятельность – это проповедь сознания Кришны, когда люди понимают это знание, чисто преданное служение, и сами становятся чистыми преданными. Вот что необходимо. Где-то в одном городе они делали фудфлайф долгое время. Там были бабушки, дедушки приходили, тетушки. Много было людей, тогда мало имущих. Пенсия очень была маленькая, и вот эта пища очень помогала людям. Food for life, пища жизни, так вот, для жизни. Освященная пища тоже, там выделяли столовые какие-то места власти, и преданные там делали что-то. И мне пожаловались, что люди вот уже год едят, и теперь стали критиковать нас очень сильно. За что? Даренному коню же в зубы не заглядывают. Мы бескорыстно делаем. Они говорят, нет, вы не бескорыстные, вы на мясо не даете, мясо сами все съедаете. Они стали очень злиться на преданных и жаловаться, писать в эти вот органы, которые нам помогали. На самом деле эти ваши кришнаиты, они плохо выполняют, они воруют. Мы ни разу за все эти годы мясо пускай не получили вообще. И что сказал тогда предан? Не просто кормить, должны проповедовать людям еще. Знания передавать. Они не верят, не будут верить нам. Что это вы такие бескорыстные? Такого не бывает. Все равно, бесплатный сыр только в мышеловке. Вы что-то предлагаете, у вас все равно какой-то мотив есть. За счет нас хотите что-то сделать, или прославиться, или еще что-то. Вы нас всегда подозревать будут в этом. Поэтому идея заключается в том, что человек, занимаясь преданным служением, также и других людей увлекает в бескорыстную деятельность по отношению к другим. Дальше. Она должна распространяться в этом смысле. Это и есть служение Богу, служение всему человечеству, как минимум, включая служение Богу. Потому что служение семье подразумевает, что я могу обманывать другие семьи. Я же люблю свою семью. И ради любви к своей семье могу обмануть другие семьи. Ради любви к одному человеку могу убить другого человека. Ради любви к своей нации могу уничтожить целую другую нацию. Это различные формы эгоизма. То есть любовь эгоистическая, она очень опасная на самом деле. Она не называется акарма, это викарма. Если вы любите кого-то с чувством собственности, я и мое, называется викарма. Как ее очистить? Обычно, говорят, в браке очищается. Кого-то любишь, женись и выполняй свои обязанности. Лет через 15-20 очистишься, если будешь служить Богу вместе. То есть эгоизм лечится исполнением обязанностей. Поэтому, так и говорится в Бхагавад-гите, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как по отношению мне. Через каких-то опасений не приходил, это как жертву. Исполняй долг свой. Пойми, в чем твоя природа, Арджуна, ты воин, должен сражаться, твой долг, это твой путь очищения, твой путь к Богу. А потом он говорит, царва царнам паритяжи мамакам шарнам раджи, можешь оставить все эти долги, просто предайся мне. Можно с этого начать сразу. Все просто будет. То есть путь становится совсем простым. То, что написано здесь, что чистые сердцем люди служат Богу активно. Так же активно, как материалисты, но мотив абсолютно другой. Содержание, причина абсолютно другая. Это за 40 миль друг от друга Прабхупада говорил. Кама и према. Личные желания и служение Богу. Это прямо противоположное направление. За 40 миль друг от друга. А внешне та же самая деятельность. Приготовление пищи, общение. Мы распространяем книги, кто-то тоже продает книги. В чем разница? Но это не совсем то же самое в мотивах. То, как преданно распространяют книги, никто не может так делать. На самом деле наши книги никто не может распространить, кроме преданных. Когда там их сдавали в магазин, думал, сейчас пойдут книги. Нет. Придя через месяц, мы не увидели ни одной распространенной книги. Ни одной. Мы просто поразились. Потому что на улицах распространялись в то время десятки и сотни книг каждый день. Преданные выходили. Как одна женщина, она получила книгу от преданного, какую-то песню Бхагаватам первую взяла. И сказала ему, на самом деле мне не интересна эта книга, нет, я не хочу там йога, о Боге, там санскрит, философия, не мое это все. Но как-то он с ней поговорил, как-то улыбнулся, что-то сказал, она купила. Принесла домой, открыла и поняла, не нужна мне эта книга. И хорошие деньги заплатила еще. Вернулась на следующий день туда же, нашла этого преданного на улице. И сказала ему, на самом деле я домой посмотрел, не нужна эта. Возьми, пожалуйста, деньги мне верни, я вот возвращаю эту книгу, называется «Сохранность». Он опять что-то сказал, что улыбнулся, вторую книгу и дал. Она купила, пришла с двумя книгами. Открыла, сказала, вот одна была не нужна, теперь две не нужны. Нет, зачем я это все беру? Пошла снова. И так она весь комплект принесла домой постепенно. И потом еще читать стала. Стала преданной потом. То есть это преданные делают. Почему? Бескорыстно. Здесь особая энергия, она непреодолима практически. Если вы что-то бескорыстно с любовью делаете, эта энергия непреодолима в бхакти. Ну, конечно, если демон сразу в агрессию, только так он может защититься. Агрессией, злобой. Потому что это сразу разрушит эту любовь, чувствительно, сразу как-то вот отстанет, отпрянет. Агрессия, злоба, тогда можно отпугнуть как бы. Другого способа нет. Когда Рахим Судопрабху распознал книги, на улице он рассказывал историю. Он вышел на улицу, часто выходил, и в Швейцарии или где-то еще. Как бы у нас отец Санкиртаны в России, Рахим Судопрабху. Но он поднял этот дух в 90-х годах, и распространили вагонами книги после этого. То есть такая удивительная личность, легендарная. Он распространяет книги на улице, и наконец подходит какая-то женщина, очень хорошо одетая, культурно разумная женщина. Но она говорит ему, молодой человек, я вас вижу здесь очень часто на улице. Я понимаю, вот вы эти книги распространяете. Я ничего не имею против вас, но понимаете, вас, скорее всего, обманывают. Ваши лидеры. Вот ваши лидеры, ваши вот духовные учителя, они же сидят где-то там, в своих домах. А вы распространяете книги, а деньги им относятся, верно же? Бегите из общества, пока не поздно. Я вас предупреждаю. Здесь какой-то обман должен. Я вижу этих всех молодых людей, они распространяют. Ну, понятно, что они такие чистые, но они же деньги отдают. Вот кто-то на это наживается просто. И Рахим Судопрабху сказал, дорогая, дади. Познаватель, сказали мне это. Я уже 25 лет распространяю книги. Я уже сам стал духовным учителем. Теперь не дух... А почему же вы распространяете книги? Потому что это и моя миссия. Я служу своему духовному учителю. И все мы слуги духовного учителя, все мы слуги Бога. Она купила весь комплект книг после этого. Это другое дело. Если это на самом деле бескорыстно, надо посмотреть, что это такое вообще. Итак, это сила, которая способна изменить сознание человека очень быстро, чистая, бескорыстная деятельность. Прабхупада сказал, если будете чисты, будет распространяться как лесной пожар сознание Кришны. Никто не остановит. Никакая пропаганда, сектантская, антисектантская, культовая, антикультовая. Сект никаких нет, есть поиск, на самом деле. Это все придумали определенный тип людей, чтобы запугать народ. Вот все. Это слово просто пугает, но ничего не объясняет. Они просто пугают. Люди в страхе многие находятся. После лекции подходят, а можно учиться у вас, но я вообще-то православный. А можно? Нет, ничего не будет, я в ад не пойду потом. То есть никакого знания, просто есть какая-то эмоция страха, заложенная, самскара. Знаете, как в дореволюционные годы, там же было очень много бунтов перед революцией, вот эти вот годы были очень смутные в России. История помнит это все, хорошо описано. Как люди брали коли, виллы и шли барские дома сжигать вообще. Настолько была эксплуатация, что невыносимо было. И народ вот бунтовал. И когда уже эти дворяне ничего не могли поделать, тогда они звали священника. Люди-то были верующие. И он выходил вперед с крестом. На крест уже никто замахнуться не может никак. Чтоб там ни было. Как он батюшка бы ни был, может быть, он пьет там или еще что-то, но крест впереди и все. Люди замирали, смотрели ему в глаза и говорили, не мешай нам, отойди. Мы хотим вот этого барина убить вообще и дом его сжечь, потому что он такой, есть причины на то. Мы больше терпеть не можем. А вы что? Небо из гиены огненной. Знаете, детально описывают, как это вот что с вами произойдет после этого. Как вы умрете. И вы не уйдете из этого мертвого тела. И вы будете там находиться внутри, в этом мертвом теле. И будете чувствовать, как первый червь из горла в нос пролезает у вас. Вы вот гните, все это переживете. Вот так вот, наказание от Бога вам будет. Слушайтесь, старше.
высший класс. И люди были верующие, они пугались. Боже мой, с этими колями они отступали, бросались и расходились. Ну, до поры до времени, конечно. Потом, в конце концов, и священников этих поубивали, и все просто все подчистую. Как это же было организовано хорошо, конечно, все это смели. То есть мы о чем говорим сейчас, что людей держат в страхе чаще всего. Хотя в Бхагаватам тоже есть такие описания ада, но для кого это? Преданные практически они не читают эти разделы Писания. Преданный, ему не нужен страх, он понимает все. Он обретает, имеет знания, ему не нужно пугать. Но тем не менее, есть такие адские планеты, и описывается, кто пойдет туда и почему пойдет туда. Тот, кто удовлетворял свои чувства всю жизнь. Тот, кто действовал на основании ложного эго, означает, что многим причин боль в своей жизни. Волей-неволей это происходит. Но если это делает человек намеренно, это великий грех. Итак, преданные бескорыстные означает, что они не идут путем насилия и боли. Они проповедуют послания. При этом, большей частью, их проклянут за это материалисты. Знаете кто? Родственники преданных, которые не преданы. Это проклятие упадет на голову всех преданных. Прабхупада это объяснил, говорит, ну я пожилой человек уже. И мне нужно бы где-то остановиться, уже писать книги, я же не могу уже так путешествовать интенсивно, я уже стар. Но я не могу остановиться, потому что меня прокляли родственники моих учеников. Поэтому путешествовать не могу остановиться. А мне нужно остановиться. Потом проклятие перекладываю на вас, дорогие ученики. И буду писать книги. Теперь вы будете проповедовать. Это называется парампара, преемственность. Каждый, кто примыкает к чистому преданному служению, будет жить ради других. Это проклятие материалиста. О себе больше ты не будешь думать. Все. Ты проклят. Это проклятие мы принимаем. Как благословение. Это нормально. Но то есть определенная жертва. Это называется служение Богу. Служение Богу означает, что человек, он чувствует боль других, как свою собственную, так Прабхупада говорит. Начинает так чувствовать. Только посмотрите, насколько материалисты бесчувственны становятся. Из-за жадности, из-за кармы. Кармическая деятельность делает человека очень жестоким. Из-за денег он может кого угодно убить. Запросто. Из-за денег все что угодно здесь. Убивает и целые войны. Очень жестокие люди становятся. Потому что за этим желание выгоды. Это страшное чувство, когда у меня пропадает какая-то собственность, или кто-то у меня крадет что-то, я точно убью этого человека. Как я могу простить вообще? Да его после смерти достану даже. Это невозможно просто. Это сознание очень жестокого человека. И потом, когда сознание их огрубляется, они не понимают, что причиняют насилие очень многим живым существам, таким как животные, скажем, которые тратят на скотобойню, не то, чтобы поесть, удовлетворить бугорки вкусового языка. В этом и другой необходимости нет. Лишь ради удовлетворения языка, они, сейчас мы с вами сидим, и каждую минуту 110 тысяч примерно животных убиваются на бойне. Каждую минуту 110 тысяч примерно в мире. Какой акт насилия идет, мощнейший вообще, мировой. Это в минуту, в сутки посчитайте сами, сколько будет. Трудно представить, сколько уничтожается невинных живых существ. Это огромное, колоссальное насилие, это фактически война против животного мира. Не мудрено, что потом и люди получают в ответ реакцию, тоже воюют, и бой нечеловеческий начинается. Если им сказать, что корове больно, это их никак не впечатляет. Есть даже теория, придуманная священниками. У животных нет души. Не переживайте. Бог дал нам для того, чтобы мы ели их. Люди спокойно, прикрываясь какими-то теориями, организуют бойни. Но есть интересная статья австралийская, возможно, вы читали, про одного быка. Там все эти люди, которые работали на бойне, бросили свою работу после этого. Как бык просил пощады, как он сознавал, что с ним происходит. Они только увидели, что это настоящее живое существо, ничем не уступает человеческому существу, в другом теле просто. Целая статья огромная появилась. Люди побросали эти работы потом. Просто осознав, что там есть душа, мы не можем совершить насилие. Но если вы скажете, ему больно, это не впечатляет материалиста. Если вы скажете, у тебя рак образуется через несколько лет, вот тогда он о чем-то подумает. Он думает только о себе. Ему не интересует чья-то боль, тем более какого-то животного. О чем вы говорите вообще? Зачем вообще об этом думать? О чем? За что вы боретесь, дорогие мои? Почему здесь вообще животные? Да это просто животное, это просто скот. Какая разница, что я с ним делаю? Вот таким образом. Но потом эта реакция переносится на человека. Они думают так же о человеке. А вы думаете, это человек, что ли?
Это такой же скот, как и другие. Ничего страшного, если мы его убьем. Та же самая теория. Видите, применяется, она переносится на человека. Эманирует. Кому же нужно верить в этом мире? Только бескорыстным людям. Один кот. Он решил стать святым. Ну, он всю жизнь ловил мышей, а тут состарился. Все, уже глаз не тот, реакция ослабла, когти притупились. Ну, как-то сложно с тобой поддерживать себя. Но кот был очень умный. И он сел в позу лотоса и мяу. Стал медитировать. И мышей слух пошел. Смотрите, кот, ахимсу принял. Мышей не ловит. Постится вообще, чувства контролирует. Да он святой. Все вокруг, послушать нужно, что он скажет. А это ему и нужно было, видите? Почему стал святым? Потому что состарился. Как нужно жить дальше? Ложное отречение. И, конечно же, за какими-то измами, привлекательными измами, всегда есть какая-то ложь. Я и мое. Если человек на основе «я и мое» выдвигает какую-то концепцию, то его концепция ложная, эгоистическая. Если он преследует какую-то материальную цель, это ложь, что он говорит. Итак, я могу сказать, любовь, братство, хорошие слова. Не верьте, пока не увидите, что это исходит из правильной концепции. Это ложь. Это может быть ложь. И братство, и равенство, и мир – это все ложь, потому что основано на националистических концепциях. Вот и вся истина. Итак, когда Джордж Харрисон и Леннон спросили Прабхупаду, все весь Битлз, какие же комментарии истинные в Бхагавад-гите? Так много комментариев, какие читать нужно? Какую порекомендуете вы? Спросили его. Прабхупада не говорил, мою Бхагавад-гиту читаете. Он сказал, что Кришна высший авторитет. Не кто-то, а Кришна. Читайте санскрит. Но санскрит мы не можем выучить слишком долго. Это слишком сложный язык. Нам уже поздно учить санскрит. Но там же есть комментарии, сколько пропады. Переводы. Ну так мы об этом и спрашиваем. Вот чей перевод настоящий, истинный? С вами же. Вот как раз об этом. Потому что, знаете, так много переводов вокруг. Один так понимает, другой так понимает. Вот мы вас и спрашиваем. Пропада говорит, Кришна высший авторитет. Читайте текст, там нет искажений. Оригинал читайте. Ну так мы же не можем опять санскрит, мы же только что говорили. Тогда читайте комментарий к Прабхупаде. Так мы же об этом спрашиваем, понимаете, так. Какие же комментарии истинные, вот что же нам читать? Кришна высший авторитет. Так повторялось несколько раз, пока Харис не сказал. С вами же, Прабхупада, мы принимаем, что Кришна Бог. Прабхупада доказывал, что Кришна Бог, говорил много раз об этом, что Кришна — это Бог, Бог. Не просто, не думай, что это просто какое-то имя. Там какой-то персонаж вставленный туда, сюжетный. Это Бог говорит, Бхагаван. Вот он авторитет. Почему все его комментируют? Почему все пишут книги? Бхагаван все комментируют, обязательно. Потому что Кришна авторитет. Это Харрисон сказал, все, я понял. Мы поняли, Кришна Бог, все ясно. Тут Прабхупада сделал интересный вывод. Если вы признаете, что Кришна Бог, то просто найдите человека, привязанного к Кришне, и читайте его комментарии. Кто-то вообще о Кришне не думает, когда пишет комментарии. Имена его не повторяет, вообще о нем не говорит, он говорит только свое мнение. Это тот самый кот. Мяу. Очень привлекательно поет. Ведь он же прикрывает священное писание, с чего это ради взял его комментировать вообще? Вот это очень опасно. Ишапанишат говорит, что так называемое знание еще глубже, чем вату ведет человека. Потому что под прикрытием знания я могу, может проникнуть такая глубокая ложь, такая адхарма. Змея, она опасна сама по себе, но если змея украшена драгоценным камнем, она опасна в сотни раз становится, она привлекательнее становится. Потом люди обращаются к ведам, к чему угодно, но за этим есть желание сделать себе карьеру, как бы свой рост в обществе организовать какой-то. Когда-то в Петербурге мы пошли на одну лекцию. Давным-давно. Почему пошли туда? Преданные всегда узнавали, что там в городе происходит. И мы книги распознали. Мы искали каких-то людей интересных, какие-то группы в Петербурге разных, мистиков или экстрасенсов в то время, или еще каких-то там, Карлос Кастанеда, неважно. Но мы ходили до книги распространять. Люди принимали какие-то мистические стороны жизни. Ну и гиту мы давали.
А тут вообще лекция была. Лекция какой-то ученой женщины, которая делает доклад в обществе ученых, как раз это происходит, а устройство Вселенной ведического описания. По ведическому описанию. Все, он эти санскритские термины использует, все эти оболочки из планетной системы, на них жизнь, она делала целый доклад об этом. Говорю, вот там-то мы распространим, конечно же, все книги. Эта женщина изучает веды вообще. Она сделала доклад, мы были просто потрясены. Интеллектом. Она все это описала как в ведах. Потрясающе, здорово. И мы принесли книгу, она говорит, нет, меня это не интересует. Абсолютно не интересует. А что же вас интересует? Это моя научная работа. Я получаю степень за это. Все. Я не верю ни во что, что там написано. Это просто мой доклад, моя научная работа. Почему здесь это? Я не столько глупа, что принимаю это все всерьез. Ну, потому что древние какие-то писания, мы их изучаем, наследовательская работа, я получаю за это степень. Все. И мы тогда поняли это слово, которое написано в Бхагавад-гите, Майя Апахрита Гьяна. Есть такое слово. Он ученый, но все его знания украдены людей. Он ничего не знает. Он все знает, но не понимает ничего вообще. Это современная наука. Майя Апахрита Гьяна. Если дадите им какую-то философскую доктрину священных писаний, они ее тут же исказят. Первое, что они сделают, сразу исказят. Не бескорыстная деятельность. Поэтому так важно найти чистого сердцем преданного и послушать от него, что он скажет о Кришне. И он действует активно, говорится. Прабхупада был очень активен. Молодые люди не успевали за ним. Даже ходить не успевали за ним. Ему было за 70 лет на прогулках, молодые люди отставали и догоняли его. И он остановился, говорит, там вот устал один преданный, подождать его. Прабхупада так вот, столько энергии у него было. И когда он говорил, он разбивал сразу с полуслова все аргументы. Никто вообще не знал, как вопрос задавать ему даже. Даже вопрос задать было сложно, потому что такой интеллект. И да, люди задавали вопросы, там была одна глупость, но даже вопроса не было. Прабхупада разоблачал одним взглядом все. Такую ясность мне приносил. Такая мощь интеллектуальная была, физическая, чувство. Чувство всегда были наполнены у него. Поэтому он не воспринимал окружающий мир, как все. Не подпадал под влияние, но чувства были изнутри наполнены. Шум океана он слышал и говорил, это Радхарани так дышит, Радхарани с Кришной. Послушайте. Вот она так дышит. Когда чувствует Радхарани с Кришной. Почему вот это да? Прабхупада постоянно чем-то живет внутри. Мы просто мертвы по сравнению с ним. Мы просто мертвецы, привидения какие-то. Этот старик наполнен такой жизнью, значит, он распространил по всему миру это сознание Кришны, потому что бескорыстная чистая любовь. И говорит, вот это вы должны принять. Вот это должны принять. Чистое, бескорыстное, преданное, любовное служение. Больше ничего. Все ради этого делайте. Ешьте ради этого, спите ради этого, работайте ради этого. В семье ради этого жить. Поставьте целью в своей жизни. Это говорит, охота на носорога, это очень высокая цель, стать бескорыстным. Это самое страшное для материалиста стать бескорыстным. Самое страшное в жизни потеря. Все, стал бескорыстным. Конец. Он умер. Все, он больше свои желания не выполняет. Все, его нет. Вычеркните его из списка живущих вообще. Либо он с ума сошел, либо в какую-то секту попал. Но он такой бескорыстный все. О себе вообще не думает. Ну не до такой же степени предаваться Богу, верно? Ну, конечно, можно чуть-чуть ему немножко от зарплаты. Чуть-чуть. Ну то, что вам не нужно. На тебе Боже, что нам не Боже, так говорится. Но нужно быть здравым же рассудке, понимаете, не до такой же степени предаваться Богу. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Так не надо, нет. Нужно быть разумным. Но Прабхупада говорит, нет, посвящайте все своей жизни. Они кратковременны, не пожалеете потом. Иначе все уйдет мимо. Майя заберет себе. Богу не дадите, майя заберет. Ничего не останется все равно. К моменту смерти человек понимает, ничего с собой взять не могу. Вот трагедия. Поэтому я хочу остаться здесь мое богатство, я тут много чего накопил, но не могу. Меня выгоняет законы природы. Какая трагедия, смотрите, какой разрыв страшный, жуткий, что нужно переживать на мою смерть. Это что просто оставить тело, это не такая проблема. Не такая уж большая проблема. А в чем боль? Боль разрыва этих отношений. Вот эта привязанность. формируется. Я и мое. Этот гвоздь, этот стержень приковывает эту душу к этому материальному мертвому миру. Я чувствую себя собственником, обладателем, но я счастлив, мое, мое еще больше, я богат, а тут смерть приходит. Ты куда собрался лететь? Это тебе придется тут оставить, смерть говорит. С собой взять ничего не можешь, она учит отречение. Не твое, говорит, оставь, положи здесь. Они бросили науку на исследование этого закона смерти, геронтологию изобрели. Мы изучим старость смерти, отодвинем подальше, а потом в будущем вообще. Научим быть бессмертным человеком. Все демоны стремятся к бессмертию в этом деле. И ученые тоже, они такую науку развивали какое-то время. Прабхупада смеялся над этим. Они не знают, что смерть, она также стоит за спиной ученого. И внимательно смотрит, что он там делает. Смерть изучает, смотри-ка, интересно у него какие научные выкладки, а? Очень умный человек, только вот времени ему мало осталось. Она по плечу, он говорит, слушай, подожди, имей совесть, ну совсем чуть-чуть осталось. Ему нужно еще хотя бы пару лет. Да нет у тебя времени, пора. Вот все их изучили. Что бы они здесь ни делали, смерть тоже прекрасно наблюдает. Более того, именно смерть приобретает все эти материальные формы. Привлекательные. Знали об этом? Что такое пачка денег или золота? Это форма смерти для человека. Это путь к смерти. А что такое красивая женщина? Не жена. То же самое. Это тоже облик смерти на самом деле. Не верьте, это красивой форме или золоту. Это в руках смерти находится, это приманка. Иди сюда. Иди сюда. Косой. Иди сюда, иди сюда. Кнут и пряник, говорится. Это майя, это два стимула. Пряник есть, привлекает он кнут. Бьет, очень сильно бьет. А на самом деле отрезает голову. Так и говорит. Она притворяется матерью. А на самом деле это ведьма. Посплю мне на коленях, дорогое дитя. Вы засыпаете, вы верите. Отрезает голову, когда спите. Теряйте деятельность. Почему такая жестокая майя? А потому что с матерью в супружеские отношения не вступают. Попытка эксплуатировать эту материальную природу – это попытка насиловать собственную мать. Вот что такое сознание материалиста. Вот как. Они не понимают, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому мать становится очень жестоко, сурово к ним по отношению к ним. Поступает как ведьма. Как такие мысли у моего ребенка появились? Нужно отрезать голову с такими мыслями. А как еще исправить его? Пусть теперь получит новую голову, может там что-то получится в этой голове. Что-то для головы уже испорчено, она не нужна ему. Лучше отрезать голову ему, чем дальше жить с таким сознанием. Итак, природа нас учит почтению, настоящей любви, бескорыстию, служить Богу. И тогда майя, поскольку он служит Богу, она принимает нас всерьез. Этот человек служит Богу, она помогает ему. Он дает ему материальные богатства, все необходимое, чтобы он мог жить и служить Богу. Но не больше этого. Преданные все об этом говорят. Говорят, денег нет. Как живешь? Вот так и живу. Говорит, вот копейка в копейку. Больше нет. Лишних нет. Очень хорошо, что нет лишних. Значит, вы уже начали преданное служение. Это признак. Потому что накопительство приносит одни беспокойства. Если вы накапливаете, то должны знать зачем. Как это потом использовать, если необходимо что-то накопить. Но просто что-то копить и сидеть на накопленном, сторожить все эти деньги всю жизнь, это большое заблуждение. Жить таким образом. Брахманы, они живут так. Если брахман утром получает миллион, вечером у него уже ни копейки нет. Он тоже занимается служением Богу. Прабхупада так и делал. Большие деньги приходили, когда книги стали распространять по всему миру. И Прабхупаде говорит, вот что делать, столько денег у нас сейчас на счет пришло. Огромное количество, просто мы не знаем, что делать. Как поступить? Давайте какой-то фестиваль организовывать. В Индии это было. Праздник, он говорит. Прабхупада, ну по календарю ближайший праздник будет только через несколько месяцев. Придумайте праздник какой-нибудь. Тратьте деньги, пусть люди приходят, едят просад, поют киртан, все, тратьте. Мне нужно копить деньги. И снова книги распространяются. Это любовный обмен. Люди дают деньги, потому что они поверили нам. Эти деньги нужно использовать для Кришны теперь. И придут снова люди, и снова поверят, снова что-то дадут. И это будет продолжаться постоянно. Вот хорошо. Любовный мир. Так развивается движение сознания Кришны.
не финансовый, а любовный обмен.
Так Прабхупада хотел.
Поскольку мы хотим какое-то благо принести человеку бескорыстно, без задней мысли, он дает нам в обмен какие-то деньги, купит журнал какой-то, или просад, или пожертвования даст какие-то. Очень хорошо. Мы эти деньги возьмем, снова напечатаем книги и снова будем распространять.
Замечательная практика, смотрите.
Вообще о деньгах не думаете. Думаете только о Кришне. И ум всегда чист остается. И чистый человек, он обладает могуществом говорить, и ему в конце концов будут верить. Чистые сердцем преданные, они распространяются на Кришне повсюду, посвящают свою жизнь. Каждый инициированный преданный, он умеет это делать. Даже не инициированный преданный уже это делает. Представьте, такого в жизни не было. Практики. В Исконе делают даже инициированные преданные, успешно проповедуют. Так пример заразителен. Хороший. Прабхупада удивительное движение создал. Он сказал, что я создал движение саньяси. Я говорю, даже грехасы действуют как саньяси. Даже семейные люди как саньяси. Он послал в Лондон 3 пары грехасы, чтобы распространиться на них. 3 пары семейных людей, которые уже через месяц сказали, написали Прабхупада, мы тут ничего не можем сделать. Лондон — это ад. Тут одни материалисты живут вообще. Никого не интересует ни душа, ни Бог, ни чистое преданное служение. Тут даже остановиться нам негде, мы тут страдаем, есть почти нечего. Приезжайте. Они знают, что Прабхупада в Америку приехал, и везде, где Прабхупада, везде сразу процветание, люди приходят, там киртан, там экстаз. Вопросы и ответы. Приезжайте, Прабхупада. Прабхупада говорит, я не приеду, пока не будет места, куда мне. Центр должен быть какой-то. Должны открыть центр, тогда я приеду. О, так мы обречены, что ли? Нет, мы должны что-то открыть. Прабхупада хочет, как? Иначе он не приедет вообще. Они говорят, мы ума не прилагали, что делать вообще? Стали молиться Кришне. И кто-то, Шемасундар сказал, тут, может быть, Харрисон найти. Харрисон, вроде как, немножко интересовался, слух был такой, что немножко интересовался Востоком. А Харрисон все это время их искал, оказывается. Когда он увидел, то Харрисон подошел к нему. Где вы пропадали все это время? Ребята, я вас ищу вообще. И все, стали петь Харе Кришну, уже центр, не просто центр, Титтенхерст в Лондоне, это замок Леннона. Пожалуйста, пробуй, приезжайте в Титтенхерст. Средневековой замок вообще. Прабхупада летит туда, и уже замки его встречают. Самая известная вообще, прославленная группа музыкантов. И ученики, как сумасшедшие, прыгают от счастья. И все, и там есть деньги, там пластинку выпустили уже они, уже разбогатели, хит у них там, хит, Харе Кришна хит, знаете, до сих пор эта пластинка хит, тоже не записали еще. Это Харрисон стал помогать, спонсировал книгу «Источник вечного наслаждения», издали, потом, в конце концов, открыли центр, все произошло. Прабхупада говорит, посмотрите, мой гуру Махарадж тоже говорил об этом, что нужно ехать в Англию, на Запад, нужно ехать в Лондон, другие страны западные, чтобы там проповедовать сознание Кришны. И саньяси приезжали, говорит, но не добивались успеха. А я послал, говорит, 3 пары греха, смотрите, полный успех. Я создал движение саньяси, он сказал. Когда один саньяси приехал в Лондон, он проповедовал в палате лордов, потому что он думал, что для разумных людей же это необходимо именно. Знания, особенно для разумных людей, для управляющего класса, дала потрясающую лекцию о том, что такое совершенство, духовное совершенство, как это связано с экономическим развитием и с целью. Он все объяснил хорошо очень, на основании шастр. Люди впечатлились. Один лорд сказал, а Свамиджи, вы меня можете сделать браманом? Конечно, сказал Свамиджи. Нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, азартных игр, денежной махинации, незаконного секса, повторять Харе Кришна мантру и ежедневно станьте браманом. И он рассмеялся. Это невозможно, что вы говорите. Никто не смог принять эти вещи. То есть философия прекрасная, но принципы у вас ужасные. Античеловеческие просто. Антигуманные. Никто, это невозможно принять то, что вы говорите. Нет, саньяси приехал, доложил, Запад не готов. Они очень привязаны к чувственным наслаждениям. Это невозможно для них сейчас, стать браманами. И вот снится сон. Кажется, этот сон снился одному ученику Прабхупады. Сейчас я уже плохо помню. А может даже сам Прабхупада? Нет, не помню. Неважно, но сон этот интересный. Имеет значение, в Исконе все его знают. Что Прабхупада в этом сне, он предстает перед всеми ачарьями прошлого. Там Вайстан Сарасвати, там Бхактин Такур, Гаурдишур Дат Бабаджи, Джаганат Дат Бабаджи, там вся парампара, там Госвами Вриндавана. И все смотрят на него, Бхактин Дат Госвами, давая отчет о проповеди, что-то происходит. Какие успехи. И Прабхупада стал говорить. Очень сложная ситуация, критическая ситуация в мире. Люди все привязаны, их смысл жизни есть мясо, заниматься сексом, воровать, принимать интоксикации. Это уже утверждено, установлено как культура. Они не могут понять никаких священных писаний. Они принимают сейчас путь наркотиков. Новейшее движение. Путь наркотиков, поиска вот этих трансовых медитаций наркотических. Это не называют духовной жизнью. И большинство из них просто хотят стать Богом. То есть нет никаких шансов. И вся парабра, потому что мрачнела, когда ты все слышишь. Что творится? И что же? Но, говорит, у них есть один шанс, одно преимущество. Всего принять. Внимательно. Что за шанс? Они привязаны к моим лотосным стопам. И все закричали: «Джая! Они спасены, эти люди!» Это все это главное, собственно говоря. Зачем им философия? У них есть Прабхупада, Прабхупада их приведет. Он лидер. Они его любят. На самом деле, они очень любили Прабхупаду. И до сих пор любят. Любовь только увеличивается в Прабхупаде. Чистое, бескорыстное, преданное служение увеличивает ананду. Счастье углубляется. Никогда не пресыщается. Прабхупада останется навсегда для нас объектом поклонения. Навсегда. Процесс необратимый. Если мы искренние в сердце, это невозможно обратить вспять, говорится. Никто не сможет это остановить. Это внутренний процесс. Парамбара протекает внутри нас. Вовне ее нет в этом мире. Она из сердца в сердце передается. И Прабхупада это сделал. Но он полюбил этих людей. Этих наркоманов не просто полюбил, он еще дал эту любовь. Огромный вклад, неожиданный вклад Прабхупады. До него ачарья говорит: это невозможно, в западном мире не нужно эту культуру распространять. Они все извратят. Это не свет, это млечки. Ничто в мире непонятно вообще. Они все извратят. И когда Прабхупада уже инициировал, у него появилось движение, он приезжал в Вриндаван, и духовные братья собрались: «Ты что делаешь?» — кричали на него. «Ты что делаешь? Свамиджи! Мы потеряем все! Этот запад все извратит!» Они же все на выгоду поставят. На чувство наслаждения поставят. Зачем ты открыл такие истины? Такие сокровенные тайны? Зачем ты там инициируешь мужчин и женщин в Америке? Даже женщин инициируешь. Какие у них привычки? Они живут там как животные. Прабхупада сказал: там нет мужчин и женщин, нету. Там одни животные, поэтому их инициируют. На Западе не бывает мужчин и женщин, там одни животные, поэтому я их не знаю, что остается делать. Они одинаковые. Там между ними разницы нет. Это в ведическом стиле есть разница между мужчиной и женщиной, а там нет такой разницы. Одни животные, поэтому я их инициирую. Этого хотела мой духовный учитель любой станции развивать. То есть Прабхупада как бы принял эту культуру западную, как бы снисходительно отнесся к этому. И он тогда сказал, что я следовал всем, строго следовал принципам саньяса, я бы не смог вообще приехать на Запад. Приехал и в конце концов. А первые лекции его уже стали ценить, ученики, еще инициации не было, но уже стали говорить: ну с вами же он не глупый человек. При его-то возрасте он очень умен, очень ученый. Неплохо он говорит вообще. Как вы думаете, они выходили на крыльцо перекурить и пообсудить лекцию? И забегали там кофе попить там напротив, чтобы снова вернуться на киртан. Прабхупада ничего не говорил. Но однажды он сказал: если хотите все это постичь, на самом деле, должны стать серьезными. Все понимаете, что такое серьезно, что он имеет в виду. Вы что, не серьезно? Ну, очень серьезно. Мы все серьезно слушали. А он тогда сказал о регулирующих принципах. Нужно бросить курить. Не нужно все это делать. Нужно стать серьезным. И люди это делали?
Потому что нашли прибежище в Прабхупаде. Собственно говоря, они это все делали потому, жили греховной жизнью, потому что у них не было никакого прибежища.
Как один хиппи представился.
Он пришел и сказал: Прабхупада, я, смотрите на меня. Мне там 22 года, и я никому не нужен. Никому не нужен. С моими убеждениями, с моими взглядами. Я даже сам себе не нужен. Я сам себя не понимаю. Я оказался на дне общества уже. Я отверженный всеми. Прабхупада, очень хорошо. Я тебя принимаю. Очень хорошо, я тебя принимаю. Так. Так он делал.
И он доказал, что бхакти, чистое предназначение, не обуславливается, не имеет никаких препятствий в этом мире. Везде можно распространить сознание Кришны. Но сначала нужно распространить его самому себе, в сердце. А потом мы сможем передать другому человеку.
Она передается при помощи, опять же, любви. Гуру передает это знание тому, кому чувствует любовь.
Но он живет с одним мальчиком Дэвидом, наркоманом. Тот пытается помогать ему, но наркоман ЛСД принимает. Он пытается мантру повторять, он принимает философию, и Прабхупада пишет на нем письмо в Индию. Я скоро вам покажу одного юношу, американца, очень искренне преданный. Он еще принимает ЛСД, правда, но очень искренний человек. Я хочу привести его во Вриндаван, вы увидите его. Но Дэвид сошел с ума от передозировки. Прабхупада верил, как принимал людей. Однажды принял слишком большую дозу и закричал, как сумасшедший, я бо! И все остальное. Он просто шел с ума.
Иногда Прабхупада так расстраивался, когда какой-нибудь ученик уходил в маю, что плакал, сидел.
Просто какой-то там наркоман, понимаете? Для нас вообще незначительно что-то. В нашем понимании. Прабхупада мог сидеть и плакать. Как бы Бхактисиддханта Сарасвати однажды дал саньясу одному ученику, потом жена пришла на трудни, забрала его обратно домой. И он тоже сидел и плакал, что не мог эту душу вырвать из тьмы невежества. Таково чистое предослужение. Другие ценности, не я и мое. Он знает, что все принадлежат Богу. И что они сейчас творят в своей жизни, они просто не понимают, какие страдания на себя навлекают. Что творят эти люди вообще? Как же они будут страдать? Что они делают со своими жизнями? Так Ачарья вели все это. Где-то Прабхупада был в какой-то коммуне в Америке. Какая-то коммуна и сельскохозяйственная община пригласила его. Прабхупада приехал, чтобы дать лекцию, пообщаться с людьми, но увидел, что все в поле копают картошку. Но они, их особенность в том, что они все без одежды.
Никакой одежды нет вообще. Он пришел, чтобы дать лекцию. Они тоже пришли послушать лекцию. И расселись. Всякая одежда. Это его принцип. Прабхупада спросил, что вы делаете? Копаем картошку с вами же. Что вы делаете со своими жизнями? Они пошли оделись. Перешли Прабхупада одеться. Общался с этими людьми. С которыми нам бы, наверное, в голову не пришло бы общаться. И дал им эту любовь. И теперь они, эти люди, дают эту большую любовь, передают дальше. Это доказывает могущество этого процесса. Итак, все дело в этом бескорыстии. И если даже есть элемент бескорыстия, вы уже очень сильны будете. Как? Материальный коммунизм, это тоже был элемент бескорыстия. Некоторый альтруизм для народа. Поэтому он обрел такую силу. А потом, когда это бескорыстие кончилось, люди стали преследовать выгоду, он тут же рассыпался. Тут же рассыпался, как будто его не было вообще. Итак, истинная вера держится на чистоте. И наша личная вера держится на чистоте. Вера людей в нас также будет в движении держится на чистоте. Если мы будем строги и чисты в своих принципах и в проповеди, конечно же, это распространится само по себе. Если нет другой мысли, как распространяется сознание Кришны, оно само распространяется. Иногда нас организовывают на марафоны Прабхупады раз в год. Для чего? Не думайте, что выгоняют всех зарабатывать деньги таким образом. Нет, потому что вы можете погрузиться раз в году полностью в сознание Кришны и почувствовать, что это такое на самом деле. О чем Прабхупада говорит? Что даже в течение года мы что-то делаем, но мы смешаны с материальными какими-то мыслями, делами у нас все.
И что-то мы чувствуем. Но раз в году мы чувствуем такое погружение. Я помню один марафон, как мы поехали на север распространять книги. Я обычно их не распространял постоянно. Но на марафон мы вышли. Потому когда я вышел с книгами первый день, я вообще ничего не распространил. Ни одной книги. Мне было стыдно. Я привожу эту тележку обратно, прячу ее подальше, в гостинице. А преданность, пустые телег, ни одной книги нет, все распространились. Кто-то там у супермаркета, где-то кто-то еще как-то, ну все, я с телегой обратно. Позор на мою седую голову вообще. Я расстроен, молюсь, на следующий день иду, попытка новая. Ну, 5 книг ушло, ну хоть что-то. Еще через день 15 книг. На следующий день 30 книг. Потом уже 40 книг. То есть я уже распространяю все. Я уже смотрю, что это не я распространяю. Как-то они уже сами распространяются. Я не знаю, что говорить, как-то, вот, как-то само вылетает, и все. И люди почему-то берут книги. А раньше я философствовал, они не брали. Тут просто, вот, просто смотришь на них, что-то говоришь. В чем же тут секрет? Я стал понимать, оказывается, я просто об этом постоянно думаю. Я просто думаю об этом днем и ночью. И они просто распространяются. Дошло до того, что мы подошли к поезду ехать дальше с этими оставшимися книгами, ехать дальше нужно. Зима, холод собачий, а у нас настроение очень хорошее. Мы книги распространяем. И мы там поем какой-то киртан на перроне. Люди удивляются, так посмотрят на нас. Заходим в плацкарт. И мы уже уставшие, мы уже хотим спать. Мы эти книги там под полку, там на полку, сами ложимся. И человек спрашивает, а что вы тут везете вообще, люди? Что за книги? Вы вообще, ребята, откуда? Да у нас марафон, вот книги распространяем. Вообще, не мешайте, пора спать. Лежи спать, они будили нас. Ну, хочу посмотреть книги. Я уже не могу, я просто так устал. Вот там, бери вот эту телегу, открывай, сам смотри. Сколько стоит? Ну вот столько стоит, положи там, бери сколько хочешь. Проснулись, книг нет вообще. Нету книг. Пока спали, люди сами книги распространяют. Насколько у вас есть вопрос, вы живете в сознании Кришны? Естественно, происходит. Прабхупада, когда вы принесли вот несколько пачек книг на лекцию, это не лекция была, а какой-то праздник, то ли Радхаятра была, то ли праздник в Америке, на улице была программа. И издание было, первое издание книги Кришна. Она вышла в 2 томах, знаете, или в 3, такой большой формат, там золотые такие обложки, красные буквы, ну полиграфия потрясающая была. В то время это было чудо полиграфии. Яркие цвета, картинки, книга Кришна. Итак, во время праздника начали порадовать Прабхупаду, эти книги прямо к нему, эти пачки, Прабхупаду, вот готовы, смотрите, вот мы издали эти книги только что. Прабхупаду увидел, открыл, у него лицо просто стало сиять, знаете, как джаганат вообще. Сказал, так эти книги, они же как золото. И толпа людей завопила просто, сколько стоит? Пропад не успел ничего сказать, поднял эту книгу, как деньги посыпались, деньги просто за секунду. Пропад распространился, в секунду это все. Значит, он понимал, что это такое. Он жил этим. Люди, просто глядя на него, верили. Один вид Пропад такой. Если мы хотим убедить кого-то, в сознании Кришны показываем портрет Пропада, ему смотрите на Пропада. Там нет никакого вожделения вообще, никакой жадности, там нет никаких низших энергий, посмотрите. Человек всегда переживает сознание Кришны, то есть всегда. И люди, хотя ничего не поймут сознание Кришны, они... Верит в это? Я пошел в один офис в конце марафона, 31 декабря, вечер. Что люди делают в офисах в это время, знаете? Там никто уже не работает, понятно. Они уже готовятся, и там они уже друг друга позвали, чтобы пойти домой, там уже окончательно отпраздновать праздник. И тут я с книгами философскими. Новое самосознание, представьте. Ну что ты, ну ты нашел время, сказали. Уже такие все, знаете, все уже навеселе. Ну ты нашел вообще время, все, Новый год, эти философские книги. Я тоже с ними рассмеялся, говорю, ну простите, неуместно, конечно, да, я понимаю. Но подарок сделаю. Хорошо, ну Новый год же, так? Посмотрите на фотографию этого человека, и вам повезет. В Новом году обязательно вот вам повезет, будьте счастливы. Я взял и открыл книгу, ну вот смотрите, там портрет Прабхупады, он смотрит на цветок, вот так, и показал. И эти люди сидели на веселе, я смотрел на их лица, они смотрели на Прабхупаду, а я на них смотрел. У них просто постепенно рты отвисали. Как это вот, где секунд, где-то 3-4-5 секунд было молчание, и такая медитация какая-то глубокая была. Вот на этом лице нет вожделения, посмотрите. Вы очиститесь. Я так смотрел. Ну ладно, давай свои книги. Пропада распространилась.
Давай. Ну, раз праздник, давай, берем. Домой. Пусть все смотрят на это изображение. Итак, преданный является проводником каждый из нас. Люди могут поверить в то, что мы говорим. И потом, когда не верят, это следующий этап. Поддерживать свои стандарты, что люди будут смотреть на нас. Как мы там живем вообще? Я приезжал домой к родственникам на Сахалин, то там двоюродная сестра, она встречала меня всегда, младшая. И что она делала? Она сразу проверяла, во что я одет, во что я буду. Это не кожаная у тебя? Она спрашивала. Меня контролировала. Кожу носишь или не носишь? Все равно Кришна говорит, кожу носить нельзя. Сама она не следует строго всему, но на меня она смотрела. Ты должен. Соответствие стандартам. Проверяла все. А пир такой же приготовишь, как раньше, как в прошлом году? Я говорю, приготовлю. А, значит, все в порядке. Значит, все так же, как раньше. Хорошо. Все были счастливы просто. Все нормально. Все поддерживается. Ничто не умирает. Прабхупада сказал, что только один способ можно потерять сознание Кришны, это самому отказаться от этого. И тогда все становится. В другом случае нет. Бхакти непреодолимо. При любых обстоятельствах. Всегда мы это приводим в пример. 80-е годы. Разве трудно было уничтожить горстку кришнаитов, скажите? Их можно было по пальцам перечитать по всему Советскому Союзу. Разве трудно? Для КГБ. КГБ такие операции делал мировые. Ну разве трудно было несколько человек? Ну где? Смотрите. Сейчас их тысячи, десятки, сотни тысяч преодолели. Никто не смог остановить. Они искали лидера. Главного. Какие-то лидеров у него взяли, но он уже дальше распространяется, значит, лидер где-то еще сидит. Они же не знали, какой это лидер. Что его искать в другом месте нужно. Они же не верили, они атеисты. Нет, кто-то здесь должен быть. А что нам лидеры говорили? Когда мы вылазили вперед, проповедовали, говорят, куда вы назад? Куда? За нами, вот сюда. Сейчас наша очередь в тюрьму садится. Вот мы сядем в тюрьму, потом вы будете проповедовать. Вот такая была очередность, и нас предупреждали. Нормально. Мы ждали своей очереди. Я уже в уме готовился, как буду на нарах, как буду там проповедовать. Правда, я уже принял эту концепцию. Сказать, что наши лидеры все в тюрьмах, теперь за нас взялись. Но вы, подождите, вы не лезьте вперед нас. Вы за нами должны быть. Потому что если всех посадят, то кто будет проповедовать? И вот они брали лидеров и сажали. Но продолжает распространяться сознание Кришны. Что делать? Они вызывают всех и начинают мягко разговаривать. А что за философия? А передаже радовались, когда вопрос задавали. Проповедовали сразу, там, знаете, надеясь, что, конечно же, эти люди, они сейчас что-то поймут. О, как интересно. А какие у вас духовные имена бывают? Понимаете подвох? Какие имена бывают у вас духовные? Это провокационный вопрос. Им нужно было имя лидера найти. Это просто. Несколько человек такое опрашиваете. И это имя повторяется просто. И все. И вы находите. Имя уже известно. Все потом просто кому-то говорите, мне нужен такой-то человек. И они говорят, а, хорошо, раз вы узнаете, мы скажем ему. Вот это легко, это понятно, прием такой. И меня предупредили, когда будут об именах спрашивать, не называй никаких имен. Там что-то такое назовет, который уже сидит в тюрьмах и все. Поэтому, когда меня спрашивал Николай Николаевич из этого аппарата, ну, какие имена ты знаешь вообще духовные, какие у вас бывают? Я уже был готов к этому. Я говорил, Кришна, там, или? Он говорит, хорошо. А еще? Вишну. Они понимали, что мы за нас водим. Они злились потом. Мы просто водим их за нас. Так они не поняли, как это распространяется, когда уже ни одного лидера не осталось. Интересно, что лидерами тогда были все, абсолютно все. Каждый. На той Харинаме нас пытались остановить, когда 200 человек съехало со всего Советского Союза. Этот полковник, он спросил, кто главный, чтобы остановить этот пение, этот процесс. Там было и около 10 тысяч людей было на площади перед Казанским собором. Такой форум мы устроили там. Такие бесстрашные были акции в туре. И он спросил, кто главный? Опять же, главного убрать, все остальные расходятся. Но все 200 человек хором сказали, я. Все так считали, без никто не сомневался. Каждый был лидером. Несчастный полковник, он аж осунулся, когда услышал. Он просто был, он не знал, что делать, он был без толку.
То есть это было и смешно, и больно иногда. И я постоянно думал, как же они не могут остановить движение при таком-то серьезном сильном аппарате? Оказывается, они искали лидера, а лидер Кришна. Они не могли его найти. Они же понимали, что вот у него есть лидер, вот он кого-то слушает, понимаете? Вот, ну понятно, что зомбированный, он все отвечает, философию, все. Кто-то же его учит, правильно? А кто учит? Кришна учит. Но Кришны же нет, значит, кто-то здесь есть. Интересный момент. И таким образом, видите, препятствий никаких не было. Тем более сейчас. В то трудное время проповедовали все очень активно. Сейчас преданных много, но почти никто не проповедует. Я, конечно, не мог такого представить, что такое будет в будущем. Что будут сотни и тысячи преданных, которые не будут проповедовать. Я бы не поверил в это никогда. Нам бы не священник стал христианский. Знаете, говорит, в чем наша проблема? Вот вы, говорит, развиваетесь, а мы не очень развиваемся. Классная программа, вся молодежь, там 200 человек каждое воскресенье, у нас только 5 бабушек приходит и все. Наша проблема в том, что у нас мало проповедников. У нас каждый год выпускается всего 5000 проповедников. Я говорю, как же так? У нас всего несколько человек проповедников. У нас целое движение. А последний Иисуса было всего 12. И так же, как 12 викингов завоевали весь север Англии. 12 человек. История. Как они добились? Сражались день и ночь постоянно, без выходных. Завоевали весь север Англии. Пропаганда вот так действует. Количество не важно, важно качество. Стекляшки каждый может купить дешево, бриллиант нет. Солнце, говорит, важнее и луна, чем множество звезд, которые не рассеивают тьму. Так Пропаганда дал нам проповедь и дал эту любовь для того, чтобы могли проповедовать. Не наслаждаться этой любовью, а чтобы могли передавать ее другим. В принципе, бескорыстие считается наиважнейшим, согласно этому стиху. Активно нужно быть в бескорыстной деятельности. А в корыстной деятельности не нужно быть слишком активным. Все наоборот. Хари Кришна. Есть вопросы какие-то, пожалуйста.
А как развивать бескорыстие?
Общаться с преданными, более продвинутыми. Принимать это настроение, участвовать в миссии постепенно, сердце очищается.
Вы сказали о том, что движение сознания Кришны невозможно остановиться, потому что много себя, если такая сама не остановится, а вот с ускорблением дыхания не остановится, сознание слышится на человека.
Оскорбления? Да, они останавливаются. Да. Они останавливают процесс, верно?
Но там же человек не останавливается.
Проявление эгоизма, когда мы кого-то критикуем, унижаем, оскорбляем. Это я и моя концепция. Это корыстная энергия, критика.
То есть получается, это как-то связано, да, между собой, что вот эта критика, и если сама не откажется от сознания, или что-то другое какое-то.
Критика? От нее нужно отказаться, да? Невозможно ничего не говорить, верно же? О других людях. Это невозможно для нас. Тогда нужно прославлять. Не критиковать, а прославлять. А вообще не нужно ни то, ни другое делать, говорится. Не критиковать, не прославлять никого. Но мы не можем пока так себя вести. Мы все равно о ком-то будем о чем говорить. Тогда говорите хорошие вещи. Можно сказать что-то плохое, но конкретно человека, о котором вы хотите говорить. Конструктивное. Указать на какую-то ошибку. Но это нужно лично делать. Нельзя это с кем-то обсуждать. Человек. Да, вы должны подойти и сказать, что вы думаете о том и другом его поступке. Это честная критика, конструктивная критика. Это нормально.
Вопрос. А вот вы говорите, что лично с человеком поговорить. А если, ну вот когда же говоришь о недостатках, это хорошо, если человек слышит, а если человек не слышит, и в конце концов потом может перейти какие-то такие этапы, не дорогам. И это невкусно, это неинтересно. И хочется просто пойти, ну, в конце концов, а если я не авторитетный человек, то очень успешно, только он устроит.
Угу. Верно, верно, верно. Никто сначала не услышит, невозможно это. Сначала мы не умеем слушать. Мы умеем слушать только приятные вещи. Неприятные мы не умеем слушать. Выше всяких сил. Мы даже договорить не дадим человеку. Поэтому здесь нужно быть терпеливым в передаче знаний. Как это организовано Прабхупадой было? Мы даем классы. Как Прабхупада это делал. Классы Бхагаватам и Бхагавадгиты, верно? Лекции. Здесь мы критикуем. Но не кого-то конкретно, а принцип материалистического сознания. И никого-то не задевает лично при этом. Все могут слушать это. Это можно слушать. Потому что ум и эго действуют так. Если мы говорим о каком-то недостатке, то ум говорит так. Я знаю, о чем речь идет. Даже такого человека знаю, о ком речь идет. Мы себя никогда не имеем в виду. У меня сосед такой, вот точно. Вот в лекции так точно было сказано про моего соседа. Этот человек спокойно может слушать. Но процесс очищения таков, что рано или поздно, прямо на лекции, мы услышим, что это говорится мне, каждому из нас. Вот тогда мы уже услышали. Уже есть признак, что в сердце проникает какое-то знание. Пока мы просто знакомимся. Как на экскурсии нам показывают, вот витрина такая, вот такая, вот, вот. Обо мне речь не идет. Я просто рассматриваю окружающую действительность. Когда журналисты приходили к Прабхупаде, они как? Экскурсоводы, знаете, они то спросят, все спросят, а это что, а это то. Он спрашивал, а вы что думаете по поводу? Кто вы? Сам журналист спрашивал. Вы душа, вы знали об этом? Как это к интервью относится, подождите, я не могу понять. Я тут вообще ни при чем, у меня работа. Сразу закрывается. Ну, Прабхупада вот так видел все. Поэтому вот эта культура, когда организованы лекции, мы пытаемся слушать, что-то понимать, и постепенно, через слушание мы начинаем осознавать свою реальность, свое истинное положение. И перемена происходит. Человек существо тонкое, чуткое, чувствительное, обижать его не нужно лишний раз, беречь надо психику, тем более материалистов. Нужно относиться к ним очень бережно. Я помню, как я жил в Ашине какое-то время, и пришел какой-то новичок, ну такой же, как и я, чуть-чуть помладше, который такой был капризный, знаете. Там тот недосолен, это еще что-нибудь, то вода слишком холодная. И у меня было такое чувство вообще выгнать его из Ашина, просто желание, больше ничего. Просто выгнать и все. Такой размазня, думаю. А старшие преданные так не думали. Они говорили, сейчас мы тебе водички подогреем, подожди. Не заходи в ванну, они все водички подогреем. Старшие преданные все равно. Грели ему воду, там, понимаете, помогали ему, этому человеку, выполняли его желания. Я думал, выгнать нужно из Ашима, просто выгнать. Это была моя позиция. А старшие так не думали. Они были терпеливы. Когда-то я работал и познакомился с преданными, и преданный инициированный готовил мне обед и приносил на работу. Сейчас кто-то это делает? Инициированный преданный сейчас никому не носит обед на работу. Бесплатно. Что кто-то может это продавать, делает это, а вот не бесплатно. Ну, было все-таки. Нашли пример хороший. Я хотел уже покритиковать, но не получилось ничего. Неудача. Добро восторжествовало все-таки.
отношении к себе? Как это умещается в одной личности? Полное бесчувствие и тонкое чувствие к себе.
Есть как бы внешняя сторона, она грубая у них, как это шкура слона, там не пробить ничем, грубый. А изнутри, внутри ложная, она очень тонкая, внутренняя сторона. Это защитная сторона у них, грубая. Их там много раз обманывали уже, их обманывали, и они обманывали, и боль всякую получали, потом они загрубели, они уже приспособились к этому миру хорошо. Шишек много на голове. Но их понимание себя очень чувствительно, это внутренняя их сторона. Изнутри. Так вот, преданный, он залезает им в сердце, как бы туда, вглубь. Вот сюда удастся проникнуть, то что-то можно сделать. Они на самом деле очень хорошо защищены материалисты. У них копья, пики, там, не знаю, броня, там, это ложное эго защищает себя. Почему? Потому что там внутри они страдают, они чувствительны очень страдания. И поэтому они грубеют внешне очень. Это как к себе они очень сентиментальны, очень чувствительны, все переживают. Есть обратная вещь, когда человек на внешнем уровне очень чувствительный, через служение становится, чувствительный к окружающим людям, про себя он забывает, у него восприимчивость становится к боли, к своей собственной, не замечает их. Образование – это мировоззрение, а понимание – это мироощущение. Понимание – когда вы непосредственно ощущаете на себе, это вы уже знаете. А просто мировоззрение, они вот просто образованные, кругозор какой-то есть, мировоззрение. Да, есть много научных работ по Востоку, академических, без всякой веры. Махабхарата переведена без всякой веры академическими учеными. Просто как памятник культуры. Поэтому они так скрупулезно все переводили. Как шедевр мировой культуры, литературы. Мифы, истории, они их перевели хорошо очень. Без всякой веры.
А как же на понимание раскрывается?
Знание не раскрывается. Майя Пахаритагьяна. На уровне логики только. Ну там все логично, они изучают, там все логично, сказано, есть какая-то мудрость, как вот народная мудрость, они говорят. Все, все их понимание. Русские сказки они тоже бережно хранят, переписывают тоже. Со старославянского. Слово полку Игореве, литературный памятник, хранят его. Не больше. Рамаяна для них это просто миф, красивый очень миф, история. А они не знают, что там все ведическое знание заложено в Рамаяне. Страх. Страх существует. Страх ситуации меняется в мире в целом. Мы боимся потерять поддержку материалистов на работе или поддержку родственников. Это же страшно. А в те времена вообще были, у нас люди было другое совсем. Мы воспитывались на революциях, войнах, на героических примерах. Нас воспитывали так, как в социалистические времена. Поэтому наоборот. Нам нравилась такая ситуация, что можно что-то изменить в мире. Но кризис был, все понимали, это диссидентов было уже много, и люди сами собирались на площадях в то время в Петербурге, обсуждали, как жить дальше вообще. Осознавали, что зашли в тупик в этой идеологии. Возьми, когда в Политбюро обнаружили огромные залежи денег, золота и в банках, на счетах у каждого, то окончательно вера рухнула, люди стали просто искать. И нам тоже это, нас тоже стимулировало что-то менять, что-то давать. Мы были убеждены, что нужно давать знания людям, Бхагавад-гиту. Любой ценой, потому что так общество разваливается. Никто не знал, что будет дальше. Мы думали, хорошо, так мы поможем. Мы распространим эти знания. Вот какая-то основа будет в мире. Сейчас ситуация, смотрите, какая другая. Сейчас идеологии никакой нет, кроме денег. И сейчас наиболее привлекательная вещь в проповеди – это здоровый образ жизни и счастливая семья. Это хорошо. Тоже хорошо. Это хорошие знания, важные, важные. Мы их связываем тоже с духовностью обязательно, иначе как. Мы говорим, что вот есть разница. А здоровье, интерес здоровья, значит, самосохранение сейчас важнее для человека, чем риск. Сознание, конечно, это определенный риск также. Поэтому люди могут бояться. А вдруг я потеряю материальное желание, как тут написано. Как в семье, как на работе. Не дай Бог. Интересно, много судеб сейчас преданные, которые иногда приходят, уходят и приходят снова через 20 лет в сознание Кришны и остаются навсегда. Очень много таких историй. Я не знал, пока мы не стали собирать эти истории книги. Их очень много, на самом деле, было. Но в книге мы напечатали какие-то наиболее интересные, может быть, сюжетные. Но их было огромное количество, их несчетное количество. И мы даже стали классифицировать все эти истории. Очень интересно было наблюдать, что очень много людей пришло, оказывается, через Иисуса Христа к Бхагавад-гите. Они молились Иисусу, просили послать учителя и дать знания им. Буквально день-два они встречали преданного с книгами. Или прямо на квартиру приходили преданные с книгами. Потом Прабхупада снился и так далее. Я был полностью убежден, что Иисус ответил на молитву именно. Но очень многие люди прочитали книги Прабхупады, и после этого не стали искать общество преданных. Очень много людей, которые были агрессивны к преданным, поэтому как бы преследовали их, они интересовались, что это такое, и так стали преданными. Есть люди, которые пришли из преступного мира, буквально с самого дна их вырвало сознание Кришны. Они очень ценят это. Они приходят к новой концепции мира сейчас. Они знают, что что-то не то. И сейчас приходят к другой концепции мира, который пришел Запад в свое время. Почему Запад так долго жил, загнивающий? Согласно как бы философии марксистско-ленинского, должен был сгнить уже давно. А он процветал. Коммунисты ехали на Запад, говорят, это загнивающий Запад, знаете, неплохо живет вообще. Загниваем мы, оказывается. Почему-то все наоборот получается. Почему? Почему? Что там за концепция была? Знаете, какая концепция была на Западе? И какая сейчас распространилась концепция? Самая опасная. И самая долгоиграющая. Ой, вы практически ничего не сможете сделать. Каждый сам за себя. Все. Очень сложно что-то изменить в мире при такой концепции. Только деньги, больше ничего. Только при помощи денег. Финансовых структур. Поэтому все как сумасшедшие работают на эту систему. Потому что единственный шанс что-то в жизни достичь, заработать деньги. Все. Люди разобщены. Идеологии связи никаких нет. Только выгода связывает. Вот это устроит общество изменить практически невозможно, говорит. Это кали-юга так распространяется. Когда каждый сам за себя. Нет больше общества, нет семьи. Если это семья, то что-то в семье случается, вся семья сразу помогает, верно же? Сразу все меняется. Но если каждый сам за себя, ничего не происходит. Болото. Персонально. Единственное, вернуть людей сейчас можно к личностной концепции, через личность Бога. Если не поверить, что Бог это личность, снова вернется семья. Семья Бога уже. Тогда что-то можно будет менять в жизни общими усилиями. Сейчас, видите, это уже не та Россия, что была. Где каждому было дело. Я зашел как-то в электричку в Новосибирске в 90-м году. И у меня была шика. Весь вагон обсуждал мою шику. Весь вагон. Сейчас только это в деревнях происходит, где люди как семья живут именно. Близко очень знают. Вот кто-то появляется с шикой, они уже все друг с другом разговаривать начинают. В городах этого не увидите. Ходи хоть с такой шикой, знаете, мы видели, такие шики вообще там, такие шики. Имперсонально, каждый сам за себя. Делай, что хочешь. Только не мешай другому. Вот и все сознание Кришны. Это самое трудное будет время для распространения знания духовного. Имперсонализм – это самая трудная философия. Нетрудно, если преданные не будут бояться, это нетрудно. Страх препятствий. Если преданные не будут бояться, это все нетрудно. Потому что преданно в сердце есть Кришна. Это нетрудно для него. Он может дать Кришну кому угодно. Но собственный страх сковывает его. От страха избавиться только опасностью можно. Нужно выходить проповедовать. Только так.
У нас городок не такой большой, и, в общем-то, у меня у самого тоже присутствует вот этот страх небольшой. Городок маленький, все друг друга знают, но, как говорят, у нас просто большой вес. И вот это все-таки, правда, что говорите, перед знакомым, обязательно кого встретишь, что-то...
Ну, уже и так все знают, я думаю. Вы думаете, они не знают? Видишь, что сейчас бормочет, уже все понятно. Тулси на шее, все ясно. Уже улыбается как-то странно, так блаженно. Все ясно. Сектант. Все понятно. Все как скрутят от материалистов, боже. Да при этом они издалека видят, в другой одежде. Так что, это все искусственный страх. Репутация отца. А какой сын?
Не такой, вот что ты
делаешь. Он же хороший. Он же джентльмен. Он же обладает большими знаниями. Люди в это будут говорить. Твой сын потрясающий джентльмен. Он так много знает. Он вчера разгромил всю нашу деревню. Все ложные аргументы. Он знает истину. Так и будет говорить. Если будет проповедовать. Так и будет говорить.
А вот еще, если сейчас мало проповедуют, потому что какой-то страх потерять поддержку, если они как на работе или родственники, значит, сейчас вредно существует страх потери любви и страх бедности. И как бы выходит, что сейчас больше денег, чем раньше. Почему? Значит, вера в Кришну уменьшилась. Если ты веришь в Кришну, то вряд ли однажды отступит страх бедности.
Ну, конечно, нам помогала система в то время, потому что мы не зависели от денег тогда в то время, как сейчас. Была зарплата, вообще о деньгах никто не думал. Это было как бы, ну, греховно думать о деньгах, нас так научили. Это буржуазные были замашки. Там, деньги считать или копить деньги вообще. Прила зарплата, мы ее утратили в месяц, ничего никого не было. Ну, какие-то жадюги там копили, может быть, там, их все критиковали за это. Так выглядит, как жмоты. Вот. С такой наклонностью, что копить деньги, все это уже, нет, это плохой человек. Представьте, к нам приехал Гопал Кришна Госвами в то время, в начале, и дал на лекции пример, что сознание Кришны — это высший вкус, понимаете? И, конечно же, вы откажете от низшего вкуса, получите высший вкус. Вот, например, если вам предлагают работу, у вас работа на $100, вам предлагают работу на $300, вы какую работу выберете? И смотрит на нас. Сказали, нет, мы за деньги работаем. Нам денег не надо, нам давай работу. Мы были героями труда, мы работали по субботникам, деньги нам не нужны были. Нас так воспитывали. Коммунисты. То есть у них были определенные ценности, вот одна из ценностей была. И он посмотрел на нас, сразу все понял и сменил тему быстро. Больше примеры не приводите. В России эти примеры не приводите в Советском Союзе. Это будет непонятный пример для них. А сейчас он очень понятный, верно же? Сейчас он очень понятный. Поэтому мы выбирали любой путь, и мы были смелы, просто передвигались в любом направлении. Семья обычно тоже была, она крепче была устроена, потому что не было еще навязано этой системой западной идеологии роскоши. Вы, может быть, не замечаете этого, но вы все сейчас, молодое поколение, заражены идеей роскоши, роскошной жизни, которая идет с запада по ТВ, там Санта-Барбара, сериалы все эти всевозможные, рекламы, вещей прекрасных, идея роскоши проникла. Они любой ценой хотят эту роскошь достичь сейчас, поскольку даже не у всех есть деньги, но они искусственно это делают. Пластика, пластиковая роскошь. Пластиковое золото, пластиковый жемчуг, пластиковые полы, пластиковые обои. Дешево, но вот с роскошью, понимаете? Подделку, они значит, обманывают таким образом. Потому что это навязано этой идеологией. Жить в роскоши нужно. Стали появляться странные женщины у нас тогда в России, которые хотели вдруг кататься на лошадях, понимаете, там еще что-то. Они такие смотрели эти фильмы, всевозможные вот эти вот западные вот сериалы, вот эту культуру. Стали заражаться всем этим. Тогда к этому была неприязнь. Это все буржуазная была пропаганда. Это отталкивает коммунисты. Они же зависли, они все это отбирали и национализировали. Все, ни у кого не было ничего. Усредняли. Мы были так воспитаны. Нас это не трогало, что кто-то там богаче, кто-то беднее. Чем беднее, тем лучше. Ведь сейчас такая идеология, она абсолютно неприемлема для современного человека. Он уже должен как-то зарабатывать, там, стандартам соответствовать, требованиям системы. Машина должна быть не просто какая-то машина. Уважать не будет, если вы будете ездить на Запорожце. Вас в него что не ставить будет вообще? С работы выгонят. Нужно соответствовать стандартам. Одеваться полностью соответствует стандартам. Сейчас такие требования материальные. Мы боимся потерять, потому что мы теряем и положение в обществе тогда. И уважение материалистов. Верно. Система требует уже, чтобы быть в этой системе и репутацию иметь в системе, нужно иметь какое-то количество денег. Поэтому сейчас преданные должны иметь квалификацию, образование иметь, квалификацию профессиональную, умение что-то, еще большую, чем материалисты квалификацию. Тогда не обратят внимания. Как аюрведа, скажем, потрясающая вещь. Потрясающая вещь, оказывается. Астрология, кто-то опытный астролог, тоже начнет доверять. Им можно разобраться в политике, есть знания какие-то большие, превосходящие практические знания. Они к этому уже относятся серьезно. Итак, жизнь меняется постепенно. Корыстное преданное служение. Кайтова дхарма, это означает, что человек будет скрывать мотивы корыстные. Будет лицемерить. Так закрадывается двойственность в религии. Он знает, что вот я в религиозном движении. Здесь есть свои ценности. И я еще не такой. Я еще не соответствую высоким ценностям. Потом он боится, чтобы это заметили другие, иначе его не признают. Не будет признания здесь, отношений не будет. Тогда оно скрывает свое несовершенство. Чем? Чем-то внешним. На внешнем уровне что-то начинает делать, но что-то заменяет, подмена идет ценности. А затем дальше больше. Чем больше он скрывает, тем больше лжи накапливается в нем. И потом он начинает много даже делать на внешнем уровне. А не удовлетворен. Душа-то не удовлетворена. Он ищет признание, ищет славу, ищет прославление. Раздражается, если его не понимают, не хвалят за то, что он делает. Значит, привязан к похвале, к результату. Начинает конфликтовать. Или если он успешно что-то сделал, начинает гордиться, критиковать других, что тут вообще никто ничего не делает. Значит, так, я выгляжу святым, понимаете? Скрытность, фактор скрытности. На внешнем уровне начинается борьба. А потом все распадается до оскорбления и человека ненавистничества. Это во времени, если рассмотреть, вот такой путь, какая-то вот карма. Люди больше не доверяют друг другу и никого не любят. И их лозунг, никому не доверяют. Это результат фактора скрытности. Там, за душой, люди прячутся. Иногда некоторые идут туда, в церковь, и раскаиваются в своих грехах. Редко кому. Священников помнить. Или в службу спасения. Есть такая служба, знаете, спасение называется. Когда вам уже очень плохо, хотите застрелиться, можете позвонить по этому телефону, поговорить там, психолог там. Вы его не знаете, он вас не знает. Но вы можете раскрыть ему свое сердце, потому что никому больше не может. Вас уважать перестанут. Они специально обучены, они вас услышают, инкогнито, анонимно, все хорошо, служба работает. Вот такая двойственность. Из кожи ему люди лезут, чтобы показать, что у них все хорошо. А на самом деле в сердце у них очень плохо. Я когда-то общался с богатыми людьми. Ну, часто приходят по лекции. Потом приходят, разговаривают. Выглядят они потрясающе. Хорошо одеты, у них там машины, у них там есть квартиры, дома. Но когда я с ними разговариваю, я понимаю, что они живут в аду эти люди. Такой контраст, такая разница. Это какая-то вот дхарма называется.
Для преданного неприемлемого в принципе название вообще к Кришне обращаться.
Почему? Преданный всегда обращается к Кришне. Но он не сохраняет привязанности. Он общается с Богом по-разному, но он не сохраняет материальную привязанность. Не раскрываем. Не раскрываем Слово Святого Имени сразу. Просто говорим, как Прабхупада, трансцендентная вибрация, очищающая ум и сердце, мантра, маха-мантра, Хари Кришна, духовная вибрация, духовный звук, все. В таком имперсональном ключе обсуждаем. Не раскрываем Слово. Потом, когда человек уже готов и практикует, и уже соблюдать регулирующие принципы, тогда он уже получает понимание глубокое, что такое святое. Пока просто мы говорим, что это вибрация очистит сознание. Мы даем как средство его. Это же и цель. Но мы его представляем как средство. Почему они не становятся?
Более восприимчивым к духовному знанию и не видят подвохов в концепции «я Бог».
Это для них подтверждает лишь концепцию Дарвина. Выживает сильнейший. Они же догадываются, что есть какая-то связь, потому что страны-то как раз наиболее успевающие. Они догадываются, что какая-то связь с этим именно. Что там, где вот больше всего чувств удовлетворяют, там больше неудовлетворенных людей. Они приходят к этому пониманию. Но это просто их, они изучают психологию. Вот. В том же ключе они работают. В рамках еды, сна, совокупления, обороны развиваются. За пределы концепции выйти не могут. Но здесь все равно остается концепция «выживает сильнейший». Это идут массу причин ответить, массу аргументов. Например, болезнь роста. И развитие психологии — это также развитие науки. Развивается очень хорошо. Мы уже понимаем эти проблемы, видите? Мы скажем, мы понимаем. У нас есть хорошие психологи. Мы в развитии находимся. Мы растем, мы прогрессируем. Все так гордятся успехом. Масса. Масса проблем. Что интересно было с этим человеком, потом уже люди его любили. Там уже все. Да, да, вот я об этом хочу сказать, да. Что там уже все брали у него хворост, и этот водитель трамвая тоже выходил, брал. Все брали. Все. В огонь такая атмосфера была. И тогда я спросил его, а на какие деньги ты все это готовишь? Где ты берешь деньги? Он говорит, а теперь люди дают очень много денег. Вот это, говорит, корзина, когда хворост уходит, полно денег остается. Я, говорит, это уношу, потом на это все готовлюсь нужно. Сначала, говорит, я какие-то пожертвования собирал, а потом, говорит, не нужно было вообще. Сына нет, но этого они берут, и сколько хотят, столько и бросают кредит. Не было проблем. У нас целое кафе работало в Петербурге несколько лет так. Цен не было. Люди так шокировались. Цен нет вообще. Ну, вегетарианское кафе, но оно было первое вегетарианское кафе в городе. Не знаю, что они думали, но цен нет. Ну, хорошо, пожертвования. И мы жили так, мы так его поддерживали 2 года на пожертвованиях. Потом кто-то сказал, нет, нужно плату установить, как у всех кафе. Знаете, ненадежно как-то. То дадут, может, не дадут, мы не знаем. Так. Установили плату, и денег больше не стало. Даже стало меньше денег. Вот примерно. Да, с тигром это моя роспись была. Напротив, там еще один преданный, он расписывал санкиртану, там Господа Читания нарисовал, две стены. Мы его все расписали, как шкатулку всю. Вот это его стена была справа от входа. Но там он нарисовал тоже санкиртану Господа Читания вот в таком ключе, но не таком академическом, более плакатном. А моя стена была другая, с тигром.
Да.
Там тоже была панчитатва, небольшая панчитатва, там был такой лес экзотичный, и тигр там тоже, и слоны тоже там пели и танцевали. Нет, история в этом не повторяется у нас в этом. Не повторяется. У нас сейчас становится все больше и больше проповедников и ученых в России. Больше и больше. На глазах растут. И люди идут сейчас просто сотнями на лекциях во всех городах. Новые люди изучают. Поэтому история не повторяется в этом плане. Если на самом деле вы хотите движение активизировать, так, получить импульс, то прежде чем мы начали книги распространять в 90-х годах, вот так вот, такими масштабами, мы сделали реформу джапы. Все. Это все касалось. Мы прочитали книгу Сатсваруп Махараджа «Реформа джапы». Она попала в Советский Союз, кто-то ее перевел. И все вдруг поняли, что качество воспевания, мы, конечно, не повторяли, мы умели количество, но тут было о качестве, целая книга посвящена качеству, мы впервые поняли, что это качество важнее всего. И все стали воспевать настолько искренне, настолько качественно, в течение где-то года или даже больше мы просто суть джапу, все воспевали. Никто 16 кругов не повторял. Повторяли 32, 40, 50, 64 круга мантры. Все были просто погружены в воспевание. Еще и о качестве думали. И как следствие этого было, очень могущественная проповедь вылилась. Целое движение возникло. Если мы научимся вместе воспевать качественно, мы тоже станем очень сильными. Что Святое имя дается необходимое знание в сердце. Книги мы информацию читаем, но знание, то, что мы внутри имеем, это дает Святое имя. И потом у нас было много преданности и мало разума, так говорили про нас. Бесшабашная проповедь. Можно сделать разумно, активно, но разумно. Гибко, разумно, не возбуждая людей и так далее. Не обязательно шокировать людей с одним Кришной. вызывать у них какое-то недоумение или шок. Разум. Соответственно, с местным временем обстоятельствами. Мы меняем просто фантики, Прабхупада говорит, конфеты остаются прежними. Хари Кришна мантры. Фантики меняем. Знаете, как раньше просад распространяли людям? Из кармана доставали какую-нибудь конфету и давали, все. Это был просад. Мы не думали о каком-то антураже. Сейчас вы можете так прийти куда-нибудь в мэрию, познакомиться, из кармана достать шарик и угостить? Так, отряхнуть его? Ну вот тогда так вот было. И люди принимали это в то время. Что культура была соответствующей. Сейчас эта культура фантиков западных, нужно подумать об этом, как преподнести это все. Так же, как залы мы снимаем, а тут мы там немножко ошибаемся, музыку вчера не включили, скажем, в начале лекции, это уже серьезная ошибка для многих людей. Они приходят в тишине, как в пустоте сидят, это очень неуютная атмосфера. Нужно учитывать это, включить музыку вначале, люди уже собираются, они же вдохновляются, приятные, какие-то вибрации. Затем представляют лектора, то есть какая-то культура, соответственно, что представить вот на этом уровне, на их уровне. Так, Прабхупада говорит, на 90% успех проповеди будет зависеть от того, как нас представляют. Как организовано она хорошо. Вот об этом мы должны думать. А конфетка осталась та же самая. Та же Бхагавад-гита, та же Хари Кришна мантра. Теперь мы думаем, как это сделать привлекательно, чтобы люди видели, что это культура. Это хороший уровень. Итак, нам нужно обретать квалификацию. И профессиональную, и духовную. Сейчас. Если мы что-то знаем, мы должны быть профессионалами в этом. Если мы проповедуем, мы должны знать хорошо философию. Общаемся с людьми, мы должны знать, как культурно общаться с ними. Нужна квалификация. Да. Снисхождение означает, что позволяете человеку служить Кришне с его недостатками. У него есть недостатки, у всех есть. Но он приходит, хочет служить Кришне. Хорошо. Хотя он все делает, может быть, не так, как нужно, но вы говорите, очень хорошо. Большое спасибо. Это важный момент. Одна девушка произвела фурор во времена Прабхупады, она пришла на киртан. Девушка хиппи. Экстравагантная, в мини юбки. И там устроил такой кардебалет, устроил такие танцы при брахмачарьях. Прабхупады не было тогда, он был у себя в комнате, там был киртан. И там пошел такой гул, как бы стали сразу обсуждать, что с ней делать, может ее выкинуть на улицу, то девушка, что с ней сделать. В конце концов поставили к Прабхупаде кого-то. Прабхупада, тут там, мы не знаем, что делать вообще. Эта ситуация очень щекотливая. Там девушка, она там танцует так странно, и так одета еще к тому же. Прабхупада тренировал так. Пусть она отдаст энергию Кришне, сейчас она служит Кришне, а потом поговорит с ним после этого. И как это все мирно обошлось, она там натанцевалась в волю, устала там, потом как эта матушка нашла юбку, примерили, одели ее, там, на лекцию посадили. Это все хорошо. Это называется снисходительным. Человек невинный, он служит Кришне, будьте терпеливы. Ямуна служила Прабхупаде. Помните эту историю? Она приехала на свадьбу своей сестры. Потому что Прабхупада свадьбу организовал учеников. Она просто приехала на свадьбу. Она была такой дамой, знаете, с таким маникюром, такой, на каблуках и все остальное. Вот в таком она пришла. Духи. И Прабхупада сказал, нужны помощники на кухню. Нужно готовить пир на свадьбу. Она пошла готовить туда. Ее попросили. Она пожалела 100 раз. Что Прабхупада там не был снисходительным на кухне. На кухне он не мог быть, потому что там стандарты чистоты. Он, она там то почешет что-то, там, то потрет что-то. Ну, как обычная женщина на кухне. Он говорит, иди мой руки. Боже мой, он помнит руки хорошо. Опять на голову. Иди мой руки. Я хочу покурить. Можно выйти покурить? Нельзя курить, чтобы готовить просад. Боже, нет, не больше никогда готовить. Вообще в жизни никогда не буду готовить. То есть там просто проявил себя уже. То есть на кухне он не позволял этого. И там он уже был настоящий. Она была впервые, она говорит, я поклялась, что больше, вот последний раз в этом движении, на каблуках там еще, вот с этим маникюром, там не покурить, там не почесать ничего, нюхать нельзя, смотреть нельзя, на огне нельзя, то нельзя, все только чистить, мыть там все. Ну, позже Прабхупада дал ей общение, и она стала ее ученицей. Одной из самых ярких учениц. Москва. Образование одна из причин, другая причина – выбор. Главная причина – выбор. Человек сам делает выбор. Мы все в той или иной степени персональны еще. И когда мы хотим утвердить свою философию, мы становимся персоналистом. То есть налет имперсонализма не так опасен. Это нормально, это браман, вы должны знать браман. Философия брамана описывается в Бхагавад-гите тоже. Это наша философия также. Она не законченная просто. Законченная — это уже личность Бога. Но если мы хотим установить свою философию, то мы установим то, что имеем сейчас. Мы еще не персональны. Вот когда можно становиться чистым преданным, устанавливать свою философию. Свои стандарты можете устанавливать где-то, где хотите. Да. Но если мы еще не очищены до конца, мы не можем устанавливать что-то. Мы следуем за основателем ачарьей и в процессе находимся. Проведем в соответствии с процессом. Те преданные, которые установили сейчас себя, они станут персоналистами чаще всего. Преждевременно. Значит, установить свое понимание духовной жизни. Себя, свое понимание. Например, у Прабхупады есть 4 регулирующих принципа. Так, известно. Но тот скажет, это слишком, мне 4, 3,5 я говорю. Я говорю 3,5. Я не согласен с этим. Это невозможно, что Прабхупада говорит. Смотрите, для большинства людей это невозможно, скажет. Поэтому нужно 3,5 принципа. Устанавливать свои уже представления человека. Это отклонение. Менять ничего не нужно. Даже если я не соответствую чему-то, это нужно все равно поддерживать Прабхупаду. Так у него будет возможность достичь чего-то очень высокого. И так, не достигнув вершины, я не могу ничего устанавливать, видите? Не должен. Сначала нужно достичь вершины, а потом устанавливать. Пока мы устанавливаем Прабхупаду всем. Прабхупаду, вот, Бхагавад-гита, комментарии, на этом мы остановимся. Это самое главное. Когда станете уже великими ачарьями, можете даже свои какие-то вещи устанавливать. Они не несут вреда. Хари Кришна, большое спасибо. О, еще последний вопрос? Последний. Явление? Сегодня я забыл, когда? А здесь есть ученики?
Да.
Сколько учеников?
Одна.
Где, где? Так, где-то я вас видел уже на фотографии. Ага. Ученики Локонатсвами. Я был в Краснодаре, там их больше. Здесь одна преданная. Локонатсвами. А очень трудно рассказать о Локонатсвами. Что он чистый преданный. Прабхупада очень любил его пение, я слышал. Очень ценил пение Локонатсвами. Ну и весь Искон знает, как поет паджаны, как киртан Локонатсвами. Как он могущественно воспевает именно Бхава. По рождению он бенгалец. Очень рано принял саньясу. А сколько лет он принял саньясу? Вы ученица? Ну, он молодым был совсем. Есть фотографии. Я думаю, там, может, 20 с лишним лет, что-то такое. Он всю жизнь в этом статусе саньяси. Посвятил свою жизнь служению Прабхупаде, миссии Падаятры. Он обошел всю Индию пешком по побережью. С Падаятры были быки. В быках была повозка. На повозке божества Гаур-Нитай. Они пели Харинаму вот на протяжении вот всего этого пути, там 8 тысяч миль, по-моему. По всему побережью Индии. Вот он прошел пешком. А? Да, Господь Читания, он же да, пошел в Индию таким образом, они тем же путем проходили, с воспеванием. Всем напоминали, что это был Господь Читания здесь проходил, проповедовали. Падаятра заняла какое-то время, полгода, что ли, я не помню. И потом эти быков мы видели в Майяпуре, которые тоже прошли эту Падаятру. Огромные такие быки, знаете, такие спокойные, такие они лежат целый день, без движения, там жуют что-то, такие можно подойти, там, сфотографироваться с ними, там, сесть на него, такие духовные, духотворенные. Рядом с ними прям чувствуешь трансцендентные вибрации такие. Везли Господа Читания. Вот. Также Лаганат сам организовал парикрамы в Майяпуре. Это было его служение. Они сначала были очень небольшие парикрамы. Может быть, несколько десятков преданных ходило там, чтобы ночевать прямо в процессе путешествия, где-то под деревьями, по островам Наудвипы в течение недели. Но когда они возвращались в Майяпур, эти обгоревшие на солнце, преданные, знаете, с такими выцвешенными тхоти, которые пели круглые сутки, можно сказать, как вот спали, и снова они пели, целый день шли по этим местам священным, слушали о Господе читания, и возвращались, и впереди был Лаканат с вами сюда с Дандой, так вот шел, я помню. Так, смотря куда-то вглубь себя и куда-то вниз, и так вот такой глубокий, все смотрели на него почему-то. Хотя там киртан вокруг был, такой вот шум, там много интересного, смотрели почему-то на него, на вот такую спокойную такую вот личность, какой-то экстаз от него такой, скажем, заходи в храм, и там такой киртан, и все сбегали, говорят, Падаята пришла парикрама, бегом в храм, сейчас такой киртан, божества оживали просто. Это я помню, что Лаканасами я отождествляю вот с парикрамой Майяпура, потом она стала расти, эта парикрама, год от года, сейчас она уже не умещает одну группу, уже три группы делают. Нельзя, уже очень большая парикрама идет. Лаканат с вами всегда неотъемлемая часть, естественно, парикрамы. Без его киртанов Майяпур не мыслится на фестивале. И неторопливый, никакого вражества. Всегда углубленный внутрь. Он говорит, как изнутри всегда что-то достает. Видно, что он что-то переживает. Так. Вот я запомнил его лекцию, знаете, впервые слышал его в Майяпуре и дал лекцию по Шримад Бхагаватам. И он сказал, как нужно подходить к Господу. Такая интересная была тема, как обращаться нужно к Господу. Как относиться к Нему нужно. Не так, что подходите к Нему и говорите, вот я здесь. Видишь, я тут, я пришел достиг тебя. И так не получится. Нужно считать, что вы никогда не можете достичь Господа. Он сам придет к вам. Ведите себя так, чтобы он сам к вам пришел. Я давал эту лекцию на эту тему так проникновенно, настолько это вошло вглубь, это настроение его преданности, смирения. Меня он замечал, как правило, почему-то, часто подходил, спрашивал, задавал какие-то вопросы, я английского не знаю. Он просто улыбался, хлопнул меня по плечу, спрашивал, откуда ты. И такая доброта, знаете, вот безусловная, говорит, отцовская. Всегда от него такое исходило. В России его пригласили, по-моему, это был Сухарев, нет, не Сухарев. В каком году он стал приезжать, я не помню, в России. Приезжал, да, Сухарев он приезжал. На 105-м бежал все. А, да. Еще Калашин распространял, да, по-моему? На столетие Шрилы Прабхупады, да, он Калашин распространял, организовал это мероприятие целое по всему миру, точно. Это делал Лаканат с вами тоже. Лаканат Сима Гараджки и Джао. Может быть, Может быть, что-то ученики скажут пару слов? Нет?
Торт.
Да, давайте раздадим торт, закон это с вами.